Ютуба.
Так, теперь я еще запись включил. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Это мне напоминает твои стримы, когда ты такой... Ну, запись я смотрю и там, блин, я полчаса разговаривал, и там, оно там не пошло, кнопка на Ютубе. Вот. Приятно быть здесь, на этой стороне Ютуба.
Сегодня у нас в гостях, значит, певец ртом, преподаватель вокала, мультиинструменталист Джон Каллиган. Вы подписывайтесь на его канал, ссылка в названии стрима, ссылка в описании первой строкой. И прямо сейчас я специальной кнопочкой нажимаю, и в чате должна появиться «Да». И появилась ссылочка в чате. Вот. Он рассказывает, ну, на своем канале в том числе о музыке, о вокале, о преподавании вокала, о том, как... Вообще, что? И даже я смотрю, в последних популярных тиктоках ты рассматриваешь как вот этих популярных тикток-певцов и рассказываешь про то, как они поют и все остальное.
Да, а там пишут, что звук двоится у меня. Но нет. Ты меня, если нормально слышишь, значит, это где-то у тебя там его
ой,
двоит.
Ой, вот сейчас, подождите, извините, да, вижу проблему, подождите. Серьезно, вижу проблему, теперь должна исключиться. Это была моя проблема. Угу.
А, в общем-то, да, ребята, напишите, сейчас должно быть нормально. Да, да, тиктоки, вот это все, рилсы и шорцы. На самом деле, я давно этим занимаюсь, просто только недавно нашел монтажера, который стал монтировать основные видео, и, соответственно, он зумер, он такой, блин, мне еще бы работы какой-то. Я говорю, ну, давай будешь шорты делать. И он просто из старых моих видосов и параллельно те, которые монтирует, он стал нарезки какие-то делать. Вот некоторые из них залетели, ну, более-менее там, типа, 1300-500 тысяч просмотров. Вот.
Это ж отлично. И... Так, давай-ка ты прорекламируй себя. Ты же занимаешься преподаванием вокала, что тебе можно списаться с тобой и заниматься онлайн, как я понимаю, да?
Прорекламирую, да. У меня есть музыкальная школа моего же имени. Можете вбить в гугле просто Джон Каллиган. Скорее всего, первое, что там выйдет, это сайт. И на сайте, соответственно, можно посмотреть весь бэкграунд. Там написано все, что нужно. Записаться можно на уроки, посмотреть, кто как поет, там, и так далее, учеников, записи там, подобное и все такое. Я сам преподаю. И до сих пор преподаю. Просто очень дорого. Поэтому я делаю это очень редко. Но у меня есть команда преподавателей и, соответственно, курс. Да, он не инфо-цыганский, поэтому ну, с него можно научиться петь. И многие ребята приходят сначала на курс, проходят базу какую-то, потом идут к преподавателям дальше доучиваться и с ними тренироваться. Поэтому, да, можете просто написать в гугле Джон Каллиган и там... По сайту сориентироваться, там будет все написано с ценами, с видосами, с картинками и так далее. Вот.
На футболке он уже и Анастасия похвалил твою футболку, ну и понятно, весь мужской состав, я думаю, тоже оценил мужской состав.
Да.
Женщины почему-то не любят Райана Гослинга.
Вот мне жена подарила, потому что она знает, что...
Да.
Что мне и моим пацанам нравится.
Да, да, да. Сами женщины не ценят, у них вкуса нет. Давай сразу с прыжка в карьер, раз уж у нас в трейлере это прозвучало, да? Угу. На самом деле, шаман, нравится ли тебе? Ну, потому что он действительно хорошо поет. Ну, как кажется обычным. Как ты можешь сказать, как профессионал? Все-таки это окончивший эстрадное вот это отделение, как Билан? Или куплено все? Или хорошо, или плохо?
Я понял. Короче, если не рассматривать художественную часть, ну, то есть именно сонграйтинг, там, написание текстов и так далее, и посмотреть чисто вокально, что он умеет, и как он это применяет, насколько хорошо, точно попадает в ноты и так далее и тому подобное, то, ну, надо быть глухим, чтобы сказать что-то, ну, что он там не умеет петь. То есть петь он умеет, технически все хорошо, данные отличные, и это слышно на самом деле практически сразу. Можно посмотреть старые выступления с голоса 10-летней давности, где он пел кавера, ну, то есть не свои песни, другой материал, скажем так. Там все хорошо, он... такого тенорового склада молодой человек, что ценится в рок-музыке, да, и он все-таки такой там
ну,
наполовину рок-музыкант.
А вот
в общем,
он
хорошо он поет.
Выдающийся он вокалист или нет? Вот просто это мне Анастасия подсказала этот вопрос, она говорит, что вот прям отлично поет, да? Мне кажется, что Ну, то есть хорошо поет, но человек, который вот без, как это, без пуша, без этого, да, угу. все-таки, ну, как бы усредненный. То есть если он поет бы другую песню, и мы не слышим его, мы не был бы у него неузнаваемый вокал. Понимаешь, если мы какого-то берем рокера, мы там по голосу его узнаем, вот как начинают там Цой петь, да, хоть у него, наверное, не выдающиеся данные, но мы по голосу Цоя, по его вот эмоциональному окрасу сразу такие, это Цой поет. А вот если вот он, шаман, будет петь какую-то песню, возьмет рок-н-ролльную, там какую-нибудь, я не знаю, Maroon 5 будет петь, и мы такие, ну ок, это просто какой-то каверщик из ресторации.
Да, абсолютно согласен. А у него уникальности тембра нет. То вот. Есть, например, у какого-нибудь... Условно, Валерия Меладзе тембр гораздо более узнаваемый, то есть его легче запомнить и идентифицировать, хотя как бы там вокальных данных тоже это не мировой вот именно как вокалиста, если расценивать, тем более сейчас в эти годы. Поэтому мы и не знали шамана до там определенных песен. Поэтому он пел, много пел, и многие там разные песни записывали, и на телеке он был, да, и как бы пушили его, и сам он себя пытался продвигать, и не получалось, потому что, ну, видимо, его голос там должен был сложиться с определенным образом, с определенными песнями, в определенную повестку попасть и так далее. Это не умаляет там талантов, то есть это тоже нужно суметь и понять, когда именно это сделать, вот, но... Я когда, короче, делал первый обзор на шамана, удаленный с Ютуба, потому что там пришли тетеньки, в общем-то, недовольные, я сказал о том, что, блин, похоже на заказуху. Ну, в том смысле, что как будто продюсерский проект, как будто вот чувак неплохо пел, они вот его подобрали, условно говоря, дали ему песню, дали текст и так далее. Вот, и мне казалось, что это именно так. Потом я пообщался с ребятами из... скажем так, из музыкальной кухни, кто песни пишет, кто песни пишет большим артистам, в общем-то, спросил у них мнение. И они меня переубедили. То есть он, скорее всего, реально сам пишет и там, ну, верит в те слова, которые произносит, поет и так далее. И вот так получилось. То есть я к тому, что это тоже нужно иметь талант и какую-то чуйку определенную. Потому что забавно, у меня есть мой товарищ, который пишет песни, писал долгое время Лепсу, Стасу Михайлову, Филиппу Киркорову, ну, то есть прям большим российским артистам, там, я не знаю, я уж там не буду, там, короче, дофига, вот это самых больших, кого я вспомнил, там, у Макса Фадеева и так далее. Короче, он написал песню, которая называется прям «Я русский», и выпустил ее, по-моему, возможно, даже чуть раньше, чем «Шаман». И она набрала 65 тысяч просмотров, при том, что у него есть его песня, ну, хитовая абсолютно, то есть, которая каждый человек знает, ну, где-то слышал, может, не знает название, там, автора, но каждый слышал. И нет, не сработало, как бы. Тут тоже нужно как-то уметь.
А почему тебе? Я, кстати, в телефон отвлекаюсь, потому что я только что обнаружил, что у меня есть подготовленные вопросы, а если я переключаюсь на другой экран, то тебя смещает, поэтому я в телефоне смотрю их в заметках. Это...
Я в телефон тоже поглядываю, там нет, чат.
Это... А что не понял? Что тетеньки взбунтовались? Не понял, в чем проблема? В чем проблема с продюсерского проекта, написанных текстов? Это же нормально. Билан, все, Нана, все любимые. Или в чем проблема у них?
Ну, Билан не пел патриотичные песни, и когда эта песня про любовь какая-то купленная, когда это объявлено, что это, ну, купленная песня, это нормально считается, но когда это пересекается с лично твоей там гражданской позицией и так далее, то здесь как бы не true, если эта песня куплена. Ну, и, соответственно, я озвучил вот такую позицию, говорю, блин, очень похоже по всем... параметром на продюсерский проект в плане того, как хуки написаны, а они правильно написаны, как аранжировка сделана там, и так далее. Вот, клип снят, время правильное, да, на все площадки залито правильно, продакшн и так далее. Вот, и, в общем-то, в том числе поэтому мне стали писать. Но на самом деле там очень странные комментарии, потому что я в конце, видимо, никто до конца не досмотрел, я говорю... Ярослав Дронов, шаман, хорошо поет. То есть у него хорошие вокальные данные. Но никто до туда, все такие, типа, ты загомнил. Там вот это началось. Вот. Я какое-то время даже отвечал на эти комментарии, мне даже было интересно. Ну, вот. Но потом там перебор какой-то случился.
Нет, это просто странная реакция людей. Мне кажется, это вообще никак она не основана на логике, потому что это как, знаешь, там типа Высоцкий писал тоже военные песни, но никто же ему не предъявлял, хотя он не участвовал в военных никаких действиях. Но сами военные ему говорили, типа, от души поет, как будто сам участвовал. Да, по-моему, Булат Окуджава тоже какие-то предъявляли такие претензии.
Есть много таких есть,
что ты не имеешь права петь песни почему-то, да, вот в какой-то направленности, если ты в этом не участвовал, да, например. Ну и так-то серьезно, а про любовь поешь, да, там типа «меня бросила какая-то там это», или «Миша Круг», да, что «Жиган Лимон», да, там, да, что он был в этом ситуации, в этой, да, там, тоже не был в этой ситуации, но как-то ему даже тоже очень требовательная публика это простила, понимаете? Ну то есть...
Да. Да, причем, что Михаил Круг, я, насколько знаю, не сидел в тюрьмах там и так далее, но ему респектуют очень многие криминальные авторитеты.
Я говорю, это требовательная публика, и вот она такая, хорошо, артист, он написал эти песни, поет, хоть и сам в этом никак не участвовал. И все нормально, окей. Странно, ну вот это...
Ну вот для меня тоже было странно. Во-первых, для меня странно, что люди смотрят на Ютубе чувака, который там написано, умеет ли петь. Ну типа, мы разбираем пение, и начинаются разговоры вообще, которые вообще практически не о пении. А, мне одни записали, типа, «Либераху порвало», вот, а другие записали, типа, «Ватник». Вот это все говорит, что... Петь он хорошо умеет, а как... Ну и, короче, я такой, короче, а
ты,
я...
Ты когда делаешь, да, думаешь, понравишься всем, а на самом деле не понравился
никому
всем.
Да-да-да-да-да-да, именно так. Я на самом деле посмотрел потом... ну, не потом, я параллельно как бы смотрел. Вот есть там Стас Асафьев, ну, ты знаешь, да, канал там про машины. И еще несколько там поменьше блогеров. Я смотрел их подкасты, где они рассказывали про свой творческий путь как блогеров. То есть, как они высказывались, строили там видео, сценарии писали. И они практически все... В общем-то, разными словами говорили о том, что вот я стал собой. Вот я прям как думаю, так и говорю, чтобы не заигрывать типа с публикой. Вот. И я, в общем-то, потом к этому склонился и стал делать вот так. То есть я теперь не стараюсь угодить тем или тем, просто говорю как думаю.
Да, если все равно не любит, то хотя бы идешь не против себя. А есть еще иностранная агентша одна. Вот она недавно говорила, известная иностранная агентша, она говорила, значит, что наоборот, в начале своего творческого пути именно на Ютубе, как лектора. Короче, это Шульман. Что я не знаю, я говорю, иностранный агент Шульман. Она говорила, что она, короче, в начале, наоборот, ей кто-то посоветовал говорить только то, что нравится публике. То есть на темы, скажем так. Не то, что нравится, да, но на темы, которые нравятся публике. И вот она, дескать, наработала себе аудиторию исключительно тем, что он говорил только на те темы, которые нравятся и интересны публике. И потом, когда она наработала аудиторию, теперь она говорит то, что хочет. И на те темы, которые желает. Вот таким образом она пошла.
Это довольно логично. Так с музыкантов так часто происходит. Они пишут какую-то бильберду в 5/4, потом такие, блин, никто не слушает мою бильберду. Они такие, надо написать поп-хит. Ну, условно говоря. Какая-то песня залетает, типа, я не знаю, там, у Radiohead есть, например, песня «Крип», единственная известная. Вот они на ней сделали там основную популярность аудиторию, а потом стали писать альбомы, которые им захотелось. Ну, свою муть, условно говоря. Так часто делают. Просто с блогерами здесь сложнее. Когда ты приходишь... В блогерство, ну вот в этом смысле, ты когда приходишь в блогерство, тебе для того, чтобы понять темы, которые интересны людям, тебе нужно понять не просто сами темы в вакууме, которые интересны, а тебе нужно выпустить 10 роликов, вот ты будешь высказываться насчет этого, и посмотреть, какую позицию там и какие ролики конкретно от тебя заходят. Потому что это может странным образом работать. Вот ты где-то высказывал это мнение, что вот у других блогеров работает там или стримеров, а у меня нет. И это действительно так происходит. Я тоже какие-то инструменты брал, и они абсолютно провальные для меня. А какие-то, которые неправильные, типа нельзя так делать. Например, я не знаю, нельзя делать перерыв там в 4 месяца при выпуске роликов. Я делал. Мне это никак не помешало.
Мне кто-то тоже говорил, что Ютубу насрать на то, сколько ты там сидишь в молчании, потом ты выпускаешь. Если выпускаешь хорошее, если нравится аудитория, да, то оно залетает. То есть ты просто делаешь хороший качественный контент и все. То я, слушай, отвлечемся вот это. На тему ты сказал, у Radiohead одна известная песня. А вот меня всегда поражала, знаешь, такая система, что когда человек выпускает хит, я имею в виду вот известных музыкантов, им же потом приходится этот хит исполнять десятилетиями и вживую. Да. То есть это не то, что тебе требует упоминания этого там в интервью и все. Ты вот прям на каждом концерте обязан этот хит спеть. Мне кажется, что, ну, понимаешь, блогер ни один с таким не сталкивается. От него не требует повторять одну и ту же шутку. Там у стендаперов наоборот хотят, чтобы новое, да, чтобы ты не повторял шутки. И только музыканты вынуждены из концерта в концерт десятилетиями одну и ту же песню толкать. Вот как с этим вообще они живут? Это же, мне кажется, это, ну, прямо такой, ты такой, я написал новый материал, 15 лет прошло, то есть уже такой прогрессировал, взял там синтезаторы добавил, там электронных продюсеров себе нанял. Смотрите, как мы новые сделали. Они тебе, давай 15-летней давности хит. Давай, да ты что вообще гоните вообще, что ли?
Это как смотришь какой-то фильм с Дэниелом Рэдклиффом, и ты такой, о, Гарри Поттер. Ну, это вот абсолютно так же работает. А, что-то сейчас я вернусь к этой теме. Недавно смотрел интервью Виктора Логвинова, по-моему, который Гена Букин. И он такой, я вот снялся в Гене Букине, ну, «Счастливы вместе» тогда. Да, хайп, все дела, деньги, там, все это хорошо, но потом я такой, я вспомнил, что я же артист, я же там в театрале, ну, типа, все, я же там большой артист, вот. И он попробовал, в таком фильме не взяли, там, в такой пьесе поиграл, ну, как-то вот все. И его спросили, ну, почему ты вернулся-то обратно к Гене Букину? Он такой, ну, вот хочет народ, платят деньги, я и вот, я и пошел. И зачастую у музыкантов абсолютно такой же путь происходит. То есть вот это вот, они сначала любят эту песню, потому что она их двигает вперед, дает деньги, девок там, и лифчики, вот это все. Потом они ее ненавидят. Потом они, вот это вот там стадия принятия того, что, да, вот это ненависть, торг, депрессия, потом принятие, что именно эта штука и работает. Некоторые ребята потом умеют подхватить и понять, ну, условную формулу того, как можно такую же песню написать, но другую. Типа вот из такого явного примера, даже немножко в негативную сторону, это группа Nickelback канадская, у которой как бы когда-то «How You Remind Me», по-моему, песня вышла, она выстрелила, и они потом стали ее писать вот просто по-разному, разворачивая аккорды, в целом одной и той же манерой петь, и там наклепали альбомов. Они все коммерчески успешные, но вот у них как бы одна и та же песня в 7 разных вариациях есть, и все из них популярные. Кто-то вот так вот может подхватить. Но ультра там хорошие примеры, это там Битлз какие-нибудь. У кого одна песня залетела, кто понял общий концепт, что от них хотят, но могут писать прям сильно по-разному. Потому что условно то, что ты вот говоришь... Есть, короче, ребята, вот как Юрий Лоза, который на «Маленьком плоту». Вот у него же много альбомов.
У него и прекрасные песни есть на самом деле. Я не знаю, что они придираются. У меня так его любимая песня, там вот эта про пивную, депрессивная такая жесткая песня.
Понял, что за песня. Ну, я к тому, что, видишь, одна залетела прям хорошо, а остальные не получилось так сделать. И вот великие музыканты – это зачастую ребята, у которых получилось залететь несколько раз. Вот когда Билли Айлиш появилась, я помню, меня спрашивали про нее лет сколько там, 6-7 назад, когда она массово появилась. Я ее еще до этого видел, у них были с братом, у нее брат музыку пишет, старший Финиас его зовут, и все продюсирование он делает, что специфично для Голливуда, ну, в смысле, для там Лос-Анджелеса и так далее, там обычно большие студии этим занимаются, прям дядьки-продюсеры, а тут у тебя брат с сестрой как бы сделали, такая очень интересная история в этом смысле. Так вот, мне когда показали, Bad Guy, по-моему, вышел, я говорю, вот если она напишет еще 5 песен относительно таких же популярных, тогда она, ну, останется в истории. Потому что Леди Гага та же самая не одну песню написала. То есть там и «Папарацци», и «Покер Фейс», и там, и это, какого, господи, не помню как название, но мотивы вспомнятся, если их начать играть. Вот это надо уметь. Это такой большой профессионализм. Одну песню много кто выпустил популярную. Как эти, из Шрека песни есть, забыл. Такая веселая песня из Шрека, да. Короче. Вот, есть группа, вот, где одна песня. Не так давно этот вокалист умер. Там,
напомните, как-то в Шреке, там такой пухлый белый поет с бородкой.
Вот да, это. Да, пухлый белый с бородкой, да. Вот такая музыка прямо из конца 90-х, начала нулевых, веселый такой, типа поп-панк что-то.
А что ты говоришь, Никельбэк? Это не этот Никельбэк, который это... Я тоже в детстве, конечно, слушал, в молодости. А он же что-то миметично ненавидимая группа, да, всеми почему-то. Uh-huh, это он же, да? Uh-huh. Канадские,
да,
канадцы
это,
они, да?
Это единственная группа, которых ненавидят их же фанаты, как бы. Uh-huh. Они там всякие хейтерские сайты собирали. А, в общем-то, их ненавидят примерно так же, как ненавидели Билли Джо Армстронга из Green Day. Армстронга немножко по другим причинам, но, в общем, смысл в том, что, типа, вы же раньше трушную музыку играли и, как бы, пытались быть трушными, а теперь вот вы коммерческое музло пишете, которое безликое, типа, одинаковое. И какой же это рок? И есть посовременнее группы такие, типа, Imagine Dragons каких-нибудь, которые тоже, как бы, в Википедии написано, что это рок, но по всем... музыкальным каноном это прям поп-музыка. Она просто с гитарами сделана.
Почему все пишут «Somebody once told me»? Я вот не могу, вот читаю название.
Да, was... точно. «Somebody once told me». Да.
С Шрека,
точно. Да. Но песни, это песня так называется. Как группа называется?
Smash Mouth. Smash Mouth они...
Во. Точно, да.
Поддерживайте верно. Формат, дорогие друзья, донатами, вопросами своими, если вам нравится гость и вообще формат гостей в будущем. Так, давай-ка пройдем, тут вопросы в донатах пришли в твою сторону.
О, класс. Принципе, тоже да, есть ребят, донат, но... ребята, донатьте вопросы, отвечу вам на все, потому что у меня консультация 50 тысяч стоит. Так что
это сегодня аттракцион невиданной щедрости. Тысячи, три нуля зачеркнули от 50 рублей.
Да, так что можете что-то
спрашивать. А вопросы, кстати, такие же, как примерно, как я и себе и писал. Ну, давай я свои тогда оставлю потом. Kanye West гений в музыке или в сэмплировании?
Это субъективное мнение нужно.
Ну, конечно, субъективное.
Хорошо. Субъективное, он даунич. Ну, типа, он как-то случайным образом у него иногда складываются какие-то вещи неплохие, но у него явно какой-то то ли форма аутизма какая-то, то ли, ну,
он
там ихний, явно
он какие-то... Он ихний лоза, я думаю, такой же примерно.
Вот, очень-очень похоже, но случайным образом он, видимо, ну, может быть, ему вот его это условное расстройство помогает в этом, или, я не знаю, короче, как это работает, иногда он находит очень хорошие хуки. В современном сонграйтинге не пишут в больших формах, ну, как типа там оперу какую-то или сонату, пишут в маленькой форме, в плане хук, припев пишут. Mm-hmm. В общем-то, куплет там не сильно важен, главное, чтобы он связывал. И вот хуки он пишет хорошие, и практически все песни строятся из хука одного неплохого, а больше там в них ничего нет. То есть там музыки мало на самом деле. Сэмплирование, я в этом не сильно разбираюсь, но мне кажется, ничего такого экстраординарного он не делает. Есть чуваки, которые, вот если я вам их покажу, вот такие, вот что такое, типа там диджей условный, вот такие, вот что, типа, какие навыки должны быть. У них не так много просмотров. Много, но не так много. То есть у Kanye West там 100 миллионов, а у этих чуваков будет по 3-4 миллиона просмотров. Но при этом как бы технически, в плане там вот этого сэмплирования и в плане, не знаю, там пения или хуков каких-то, точно не хуже. Что именно позволяет ему до сих пор двигаться в музыке так высоко, я думаю, какая-то прошлая случайность. То есть, когда-то что-то залетело, и на этой волне у него получается держаться.
И он еще держится насчет своей постоянной вот этой активности сторонней и постоянно на слуху.
Да.
Меняет Кардашьян на другую Кардашьян. Там я не забыл, как ее зовут. Вот ты сказал про хуки.
Да.
Это, кстати, тема у меня тоже возникла. Вот современная тенденция к укорачиванию композиций. Mm-hmm. Я еще понимаю, вот был к формату укорачивали 3 минут для радио, вот 90-х было, там, 2000-х, да?
Да.
А сейчас укорачивают все под ТикТок. То есть вообще композиции очень часто, вот эти современные рэперы, вот этот Cloud Rap, 1.5 минуты композиция, 1:20. То есть и тут там в начале еще какое-то вступление. То есть на самом деле вся композиция – это куплет и припев, вот как ты говоришь, вот этот хук.
Да.
И все. То есть они даже не пишут 3 куплета, 2 куплета и повторяют там 4 раза припев. Вообще 1 куплет, 1 припев, все, конец. Что ты по этому поводу думаешь? Почему? Чтобы что-то изменится или мы теперь будем так?
Форма очень сильно поменялась. То есть она долгое время была в плане песен, она была достаточно большой. То есть и Pink Floyd, и там всякие Битлов есть. И, ну,
15-минутные, 12-минутные композиции.
Да, но даже если их в расчет не брать, то песня шла типа 3,5-4 минуты долгое время. Типа годов, наверное, с 40-х и до нулевых.
А, ну, практически вот я извиняюсь, я перебиваю. Это «Богемская рапсодия». Сколько она там? Что-то лиц 7 минут, по-моему, же, да?
Ну, 6,
и там же еще стилистика меняется. Это я по фильму посмотрел, что они когда там объясняли всю концепцию этой песни, что у них там типа и опера играет, и рок вставка, и это. То есть ты не можешь часть какой-то этой песни послушать, ты должен ее всю послушать.
Да.
То есть ты даже не можешь ее в 3 минуты сократить.
Это своеобразный мюзикл такой, только внутри коммерческой музыки. Да, ну ты можешь ее сократить и можешь отдельную часть послушать, но ты экспириенс не прочувствуешь. Там прикол в том, что у тебя одна часть другой заменяется. Они еще лейтмотивами связаны. Вот это, кстати, большая форма. Так делают в театре, в классической музыке, в старой школе, прям в старой-старой школе. Но это исключение из правил, я бы его не
Так и осталось исключением из правил.
Ну, в общем-то, я о том, что 3-4 минуты долгое, прям сильно долгое время. Вся современная музыка, вся, которая пошла с блюза, потому что вся музыка современная пошла с блюза с 10-х годов в Америке. Там были... Сейчас я прям покажу, наверное, так проще будет понять.
Давай,
на секунду.
Давай, давай.
В общем-то, вот как у нас есть, типа, частушки, ну, трехаккордовые в, скажем так, в СНГ-шном пространстве. У них были тоже трехаккордовые вот эти вещи. И все, вот это вот по кругу ходило. Дальше они, ну, это условно там в 20-х было. Там дальше ветка джаза появилась, но я сейчас ее не буду затрагивать. Во-первых, это чернокожая музыка, и она, ну,
ты же ее не будешь, ты же ее не будешь заказывать. Не потому, что она чернокожая. Ты так сказал, я не буду ее затрагивать, потому что она
чернокожая. Не-не-не-не-не. Она просто ушла в другие стили и превратилась в ту музыку, которую большинство из нас там, и даже я, мы не слушаем это. То есть она ушла потом в R&B, в чистое R&B, то есть ритм and блюз. Потом ушла в... Ну, там джаз ответвлился еще, в соул ушла. Ну, то есть в ту музыку, в госпел где-то там частями. Ну, мы просто у нас как бы на радио это не играет. Очень редко и только элементами. Так вот, они вот это... засвингованные, да? Свинг – это что такое? Это довольно простая штука. И она вот есть в культуре. Именно, да, то есть почему там американская музыка, она вот прям американская, и почему она 3-4 минуты длилась? Ну, во-первых, вот если играть вот это вот больше 3-4 минут, это, ну, совсем скучно станет, там гармонической подложки мало, и поэтому там в основном были тексты, на самом деле, изначально.
Да,
они, это чернокожие ребята тоже были, которые вот блюз изначально сделали, которые играли на очень таких... стрёмных инструментов, потому что не было больших, хороших, в смысле, дорогих. И играли вот там трехаккордовые какие-то последовательности. И основная штука, которая качала, типа вот заставляла башку качаться, это свинг. Свинг – это когда, если мы триольку... Триолька – это раз-два-три, 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 раз-два-три. Вот если отсюда вторую долю убрать, не произносить ее просто, то будет раз-три, 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 раз, тут-тун, тут-тун, тут-тун. Как будто... на поезде едешь или на коне скачешь, та-тах, та-тах, та-тах. И она поэтому так убаюкивает, укачивает. Mm-hmm. Вот. В общем-то, что сделали белые? Белые, во-первых, сначала такие, это не музыка. Потом они такие, что-то популярно как-то стало. Надо ее как-то тоже нам научиться играть и что-то с этим сделать. Ну, во-первых, они поэксплуатировали сначала в Америке чернокожих и записывали их, и какую-то денежку им платили. Но потом пришел условный Элвис, там в конце 40-х, начале 50-х. Там и до этого белые парни были, но Элвис прям такой пинок под зад дал. И случился рок-н-ролл. А рок-н-ролл – это вообще тот же самый блюз, только не свингованный там, а ровный и быстрее.
Прикольно узнаваемо.
И это добрая половина всех песен из 50-х, Элвиса, там, ну, они в разных вариациях. Но, по сути, это все те же самые частушки американские, mm-hmm. просто ровные. Потом придумали дисторшн на гитаре, утяжелили и стали медленнее, наоборот, это играть там с какими-то с рифами. Какие-то такие блюз-рок появился и так далее. Там дальше хард-рок это перешло, дальше метал появился и так далее. То есть это все довольно медленно и верно развивалось в ту музыку, которую мы сейчас слушаем. И в целом вся рок-музыка и поп-музыка, она вся вот из этого и вышла. Вот. И она вся 3-4-минутная. Но потом случился технический прогресс, и ребята, которые не умеют играть на инструментах, которые не учились в музыкальной школе, которые не учились петь, которые не обладают музыкальной, ну, грамотой какой-то, они получили возможность записывать. Тут, например, такой микрофон стоит там, ну, 20 тысяч рублей условно, uh-huh. звуковая карта еще 10 тысяч рублей, все. Uh-huh. Этого достаточно, чтобы на достаточно профессиональном уровне в современном времени писать музыку. И люди, которые музыкально не подкованы, ну, то есть у них просто наслушанности даже нет, mm-hmm. дело не в таланте, просто мало музыки слышали, их цепляют те вещи, которые цепляют детей. Ну, типа, mm-hmm. простые, яркие образы такие, mm-hmm. как вот мультики прям детские, yeah. когда очень ярко все. Вот. Ну, и чтобы я цеплял детей, вот этот розовый фон, футболка и так далее. И зумеры, подписывайтесь на канал. Вот. И, в общем-то, они стали друг... Да-да-да. Да, и превьюшка тоже такая должна быть. Вот. И они, в общем-то, стали другую музыку писать. И она получила распространение за счет того, что... Очень простая форма, очень понятно, что там есть в этой музыке. Вот этот припев, вот этот хук. Ну и просто я очень большие пласты там музыки пропускаю, что там происходило. То, в общем-то, если сильно упростить, вот так вот мы пришли к тому, что простые образы появились. А его, ну не будешь ты его 4 минуты подряд играть. Зачем? Смысла нет. Поэтому появился... В том числе потому, что появился TikTok, Reels и тому подобные форматы, стали залетать... даже не припевы, там даже половина припева или просто, просто напев uh-huh. или мотив какой-то. Uh-huh. Типа подо мной М5, асфальт, осень, то-то-то-то-то. Там даже мелодии нет, там, ну, типа, даже не одна нота, там в целом нот нет, он просто разговаривает, по сути. Вот. Я тут пытался заставить одного блогера, Сашу Зелкова, у него канал «Нескучный саунд», это один из самых больших музыкальных каналов, если Пушного не считать. Uh-huh. Ну, Пушной такой телевизионная все-таки фигура. Uh-huh. У него там 1 000 000 подписчиков, а у Саши Зелкова, по-моему, больше 500 000. То есть это для музыкального блогера большой блогер. Причем он про теорию вещает. Вот у нас был стрим совместный. Я говорю, ну, давай попробуем вот из Макана, вот этой подо мной М5, сделать песню. Вот. И это даже его в ступор поставило, ну, с его опытом, а он тоже аранжировщиком у Пугачевой работал, ну, там тоже большие заказы делал. Его это в ступор поставило, потому что он такой, я не могу из ничего делать, я могу из «Сектора газа» типа сделать. Ну, там, понятно, там примитивная музыка какая-то была, но с ней можно, там музыка была, с ней работать можно. Из там, из «Киша» можно сделать, да, из Егора Летова можно сделать, там мотив есть в там, «Гражданской обороне» условно. Он его, да, херово поет, там в ноты не попадает, но он его поет хотя бы, там есть мысль музыкальная. А вот здесь там такой мысли нет. И, ну, отвечая на вопрос, в общем-то, это случилось из-за цифрового вот этого прогресса из-за того, что каждый теперь может быть музыкантом. Это породило вот этот низкий порог входа, и из-за этого делают такую музыку.
Сейчас я тебе просто только что... Да, сейчас у меня возникает мысль. А не было это заранее, не пошло из-за того, что... ну, вот ты говоришь, одна музыкальная тема есть, да, и она повторяющаяся, и говоришь, что от нее тоже устают, ну, там, скучают, и получалось на 3-4 минуты, потому что, ну, наверное, там я как-то там соло это, но текст все-таки очень сильно помогал, то есть они писали и блюзовые все эти песни, это истории, ну, я, и сейчас, я, подожди, сейчас я оформлю, подожди, до конца смысл.
Давай,
что,
давай.
Они были богаты на содержательную часть, то есть у них и в куплетах содержалась какая-то история. И, например, как ты привел пример «Сектор Газа» и «Король и Шут», они же не то чтобы у них разнообразные песни-то, в смысле внутри одной песни, а в том, что история рассказывалась, поэтому у них получалось 3-4 минуты, потому что он в «Секторе Газа» рассказывал историю в песне. То есть у них в каждом куплете не просто повторение каких-то образов, а прям история. И в «Короле и Шуте» прям история. То есть, возможно, она просто повторяющаяся. И сейчас современные, которые вот началось где-то с 2000-х, упрощение до еще появления рилсов и этого, прошло упрощение, я вот замечал, когда стали песни, в моем представлении стандартная песня, три куплета, три припева одинаковых. Три одинаковых припева, три куплета разных. А потом началось вот это вот два куплета, то есть куплет, припев, куплет, и потом припев, припев, припев три раза. То есть они сократили количество куплетов до двух. Вот. Да. Потом сократили куплет-припев, стало 2.5 минуты. То есть у них есть вроде повторяющаяся штука, с которой можно поработать, если ты хоть чуть-чуть, как Максим, напишешь какую-то «Вдоль ночных дорог», но ты вообще не стараешься. То есть такой, ну, я все, что хотел, сказал, как в Твиттере. Понимаешь, да. не был ли двигателем вообще этого на самом деле не музыкальная часть, а текстовая часть, которая сказала им, что типа «мы просто не хотим высказываться».
Слушай, я в таком разрезе не смотрел, но очевидно, что «Сектор Газа», там «Король и Шут» и вообще практически каждая российская рок-группа строила свои песни изначально из истории, либо из мысли, либо из стиха.
Да, и говорят, что русский рок – это продолжение бардовской песни, а бардовская песня – это поэзия, переложенная на просто, ты условно просто ритм задаешь.
Да, абсолютно верно. В русском роке рока очень мало, на самом деле. Если мы возьмем «Сплин» какой-нибудь, «Агату Кристи», там, «БГ» в особенности, это не рок в том понимании, в котором он во всем мире рок. Это больше похоже на романсы, это больше похоже... И это реально хорошие романсы. Как рок – это плохой рок.
А, что, вот, кстати, а как романсы – это хорошо. А вот Боб Дилан, да? Я не поклонник, вообще не сильно. Чисто я вот последний послушал какие-то, знаешь, аудиофильские там какие-то его концертные записи. Прям кайф получил, как мужик просто вот под одну гитару там сидит 2.5 часа. Но он же, по идее, тоже поэт. Он же Нобелевскую премию как поэт получил, по-моему,
да, Боб Дилан. Да, за вклад, за литературную, по-моему,
получил. И тем не менее, его почему-то условные, ну вот назовем его как Высоцкого, у него разнообразная мелодическая часть-то. Она, я прям слушаю как песни. Да. Как так получилось, что он при этом не стал чтецом стихов просто на ритмическую музыку? Он все-таки как-то с музыкой пишет, поэтому, наверное, ему Нобелевскую дали, я не знаю.
Во-первых, надо понимать, что он не рок-музыкант, он больше кантри-музыкант.
И об этом мы тут есть... поговорим, о кантри. Да, меня волнует,
да, давай. Это другая немножко музыка, потому что многие вообще путают. Потому что есть типа кантри, вот многие представляют кантри примерно как вот...
Это Джонни Кэш.
Вот, да. Но на самом деле зачастую многие путают. Есть блюграсс, есть кантри. Это немного разные направления. Есть там еще ответвления. Ну, в общем-то, насчет Боба Дилана. Во-первых, надо понимать, что он все-таки америкос и вырос в другой культуре. Например, да, вот чисто чтобы понимать, они в музыкальной, точнее, в общеобразовательной школе в музыкальных классах, когда у них урок музыки, могут взять любой музыкальный инструмент и начать на нем просто что-то лобать. То есть, ну, вот просто у тебя пианино стоит, гитара стоит. И у нас тоже, например, я учился в лицее, в физмате хоть, но в лицее, то есть это как бы, ну, необычная школа, скажем так. И у нас там мы в филармонию часто ездили, и были всякие там уроки. На уроке музыки стоял рояль, но его трогать могла только учительница по музыке. Была гитара и что-то какой-то там бубен и так далее. Однажды я потрогал гитару, и мне поставили двойку, потому что я тронул ее, а нельзя было. У них такой культуры нет. То есть у них хочешь – бери, хочешь – лобай, хочешь – что-то делай. И вообще вот эта вот дозвольность, типа хочешь музыку – пожалуйста, ну что-то делай в ней. И они помогают. А вот как минимум это немножко формирует другое отношение к музыке и более легкий вход там, в инструменты какие-то и так далее. То есть даже в общеобразовательной, что в обычной школе, не в музыкальной это происходит. А уж что у них в музыкальных школах и колледжах происходит, там в Беркли в том же самом, ну то есть какой уровень у преподавателей там. И оттуда, например, господи, Чарли Пут есть такой чувак, ты 100% слышал его песню «Attention», просто не знаешь, как она называется и кто это, что за чувак, но это чувак вот с высшим музыкальным образованием из Америки. И, по-моему, там у них, короче, выпускники, это, знаешь, это как ты смотришь выпускников Гарварда, и потом состав, там, я не знаю, там люди работают в НАСА, люди работают там, ну, в каких-то больших конторах. Вот так же ты можешь там в Беркли посмотреть, и это реально популярные, большие, крутые музыканты. Вот, у нас так ну, не делают. В опере может быть где-то, в театре может быть, а вот Моргенштернов у нас не умеют делать.
Иностранных агентов.
Иностранных агентов, да. Вот, другая, Милстроя, да. В общем-то, то есть культура очень сильно отличается. Поэтому Боб Дилан умеет, возможно, играть не 3 аккорда, а 18. Uh-huh. И, ну, соответственно, если он умеет 18, ну, зачем ему писать из 3 все? Он такой, ну, здесь вот это сыграет, здесь это, тут такая мелодия будет. То есть сама по себе культура плюс язык, что очень важно для формирования человека как вокалиста, если очень сильно упростить. Мы про это тоже поговорим, это отдельная тема, про то, как фонетика влияет на, на людей в плане там, голоса, и почему, например, америкосы в целом лучше поют, ну, не только америкосы, и британцы тоже, и почему итальянский считается именно певческим языком и так далее. Это реально есть исследования на этот счет, это реально подтверждено. Вот. Возвращаясь обратно к русской рок-музыке и к структуре. То, что ты заметил, это называется изменением структуры песни. То есть, когда было там куплет-припев, стало там как-то по-другому. Во-первых, куда-то неожиданно пропали, что называется, увертюра, кода, вот такие части песен, какой-то переход, бридж вот, в простонародье. Они вообще пропали. Остался реально куплет и припев. И сколько раз его повторят. Куплет. Раньше было как? Вот такой припев, вот такой куплет. Сейчас вот так вот стало. Даже в песне, где есть куплет. То есть, куплет, он какой-то просто вот как прикорус. Вот была такая часть. Он стал прикорусом. То есть, просто что? Разгоняет нас, а потом слушаем все припев. В припеве кайфуем, потом немножко отдохнули, опять, значит, припев. Но это в популярной музыке так случилось. Если послушать даже современных рок-музыкантов российских, все-таки они придерживаются хоть и куплетно-припевной структуры, но там все-таки большие куплеты достаточно. Там и истории есть, и тексты есть, и это не настолько популярные там, как Анна Асти какая-нибудь, или вот ну, такая прям
Клава
поп-музыка.
Кока.
Но Клава Кока, да-да, и так далее. Но все-таки популярные ребята.
Давай тогда сейчас чуть-чуть отвлечемся. А ну-ка, порекомендуй-ка с точки зрения, вот ты говоришь, это хорошая мысль, кого ты можешь порекомендовать, пусть иностранных, да, кто усложняет музыку. Вот есть иностранный агент Дмитрий Львович Быков, он все время говорит, что простота – это губительность для мира, нужно усложнение. Вот чтобы кто-то, знаешь, писал сложные как-то с увертюрами, с окончаниями, вот, да, что ты можешь посоветовать из музыки, чтобы мы сейчас назвали, и люди могли там поискать себе, если захотят, в записи посмотрели, поискать и послушать, что есть в современной музыке, там поп, рок, что-то из того, что ты знаешь, что Хорошо. Вот усложненные. такие?
Есть, по-моему, исландская группа Agent Fresco, называется, как агент пишется, агент Fresco, как Жак Фреско, только агент. Это, по сути, матрок такой, но...
Что такое матрок?
Матрок, ну, математический рок, условно, от... Ну, от математики. Uh-huh. Там сложные размеры, довольно длинные песни, но хороший вокал. То есть зачастую там вот в таких группах вокала нет, или он какой-то странный. Нет, там хорошо чувак поет. То есть это воспринимается на уровне обычной песни. Когда просто вот слушаешь типа на фоне такой, ну, песня и песня. Но начинаешь слушаться, такой, о, нифига себе здесь еще, ну, там, барабанщик.
Вот я про это и говорю, да-да-да.
Вот, да. То есть это масштабируемая музыка. То есть знаешь, как вот ты издалека можешь посмотреть, чуть-чуть примасштабировать.
Да-да-да, увидеть, это, да.
Еще,
это
еще, еще,
то,
еще.
То, чем ценится, как я понимаю, блядь, у меня прямо имя вылетело. Криминальное чтиво-то кто подставил?
Прям... Да, Тарантино.
Тарантино, вот, что ты типа смотришь «Однажды в Америке», если ты ничего не знаешь, такой, ну, просто хороший фильм. Чуть больше знаешь, такой, о, детали увидел. Еще больше знаешь, еще больше деталей увидел. А если ты как Тарантино, ты вообще там только детали увидел. Там, вот такое. Но...
Все верно. Очень похожая штука. Насчет песен по 7-8 минут, вот прям вижу, я прям плейлист свой открыл. 7:48 песни идет. Пишется «Le Prose» на английском языке, Le Prose. Не знаю, как она правильно произносится, если честно. Это, во-первых, там вокалист очень мощный, ну, в плане вот вокальных данных, запоминающийся тембр у него, что редко в таких группах. То есть обычно в таких группах пост-рок какой-нибудь, там какой-то есть вокал просто для фона, он такой оттеняющий. Но нет, здесь классные мотивы есть у чувака, классный тембр. Есть группа, сейчас скажу. Кстати, вот недавно я послушал Скриликса, как ни странно. Есть песня у него, относительно недавно вышла. Там большой фит с разными артистами, называется «Суперсоник». Это кто вот электронную музыку любит, там есть вот приколы свои. Ну и давай еще одну какую-нибудь. Например...
Ох, я наш стрим нарежу в нарезке в ТикТоке и буду за свое выдавать контент.
Да, пожалуйста. Ну, допустим, есть такой композитор, по-моему, тоже он исландский, как ни странно. Пишется Олафур Арнальдс. Он такой киномузыку пишет, но очень интересную, в ней очень четкие и понятные мотивы. Она вся грустная музыка такая, как будто к исландскому Левиафану что-то такое. Вот, но... не дженерик. То есть зачастую музыку фильмовую слушаешь, и она просто очень пространная. Просто какие-то пэды играют, не запоминаются. А тут есть мотивы, которые запоминаются. Это, ну, если не из попсового, там можно, понятно, Ханса Циммера там предложить или Людовика Эйнауди, но это все слышали. Из один плюс... Та самая песня из «Один плюс один». Вот это вот.
А я не знаю. Я «Один плюс один» не люблю фильм. Я там песню там...
Да, я знаю. Я поэтому специально его вспомнил. Вот. Кстати, интересный чувак есть просто так в проброс. «Пасмурный». Это русский чувак. Он на латинице написано «Пасмурни». Вот так вот написано. Но послушайте, прикольный такой... Инди-рок-исполнитель российский, так, на русском языке.
У меня поет. Сразу возникает куча вопросов, но мне тут пишут, что надо по донатам пройтись. Так, давай по донатам пройдемся, потому что люди ждут,
давай,
они
давай.
Прям вопросы задают, а потом мои вопросы. Они прям, в смысле, в разном нашем разговоре, типа, можно было отвлекаться. Вот, донатьте, дорогие друзья, задавайте вопросы, сейчас мы пойдем по ним. Ну и вообще поддерживайте формат. Какая часть успеха в музыке в вокальных данных исполнителя? Какая часть успеха в вокальных данных исполнителя? Почему-то многие считают, что голоса хватает, хотя людей с хорошими голосами как нечистот за баней. Скорее, писклявый чел с хорошими песнями, музыкой и продвижением станет популярным.
Я думаю, творчество именно, сама песня больше решает. Но если вы дадите петь Оле Бузовой «Богемскую рапсодию», она ее так зафакапит, что не вывезет. То есть вопрос не... отдельно в вакууме, в самом материале или чисто в голосе, а в том, чтобы был хороший материал, написан под конкретный голос. И это проблема рок-музыкантов, ну и поп-артистов сегодняшних, потому что они не композиторы, они просто пишут что-то, при этом они не умеют писать под себя, то есть выделяя хорошие стороны своего голоса и пряча плохие, потому что они не, ну, не понимают вообще, как композиторство, да, сонграйтинг строится. Но если, условно говоря, мы возьмем «чувак хорошо поет», ну, какую-то средничковую песню или очень классная песня, спетая не очень хорошо, то вот второй случай выиграет. Я дофига же таких артистов разбирал. Какой-нибудь Энтони Кидис из РХЧП, ну, хреновенько поет. То есть он очень слабенький вокалист. Именно вокалист, вот как в плане пения. Но песни классные, и опять же, там не только он вывозит. Там Фли хорошо играет на, этом, на басу. Этот Фрушанте, когда был гитаристом, он там хитовые партии сочинял. Барабанщик, забыл, как его зовут, тоже хорошо играет. То есть они все вместе друг с другом хорошо играют и классные песни пишут. То, что Энтони Кидис, он просто как-то должен петь. Вот. Прикольно двигаться, это тоже важно. Прикольно двигаться, морду лица иметь определенную для того, чтобы она там понравилась там, и так далее. Джеймс Хэтфилл тоже невеликий вокалист, в особенности до там, определенных годов, когда он не учился петь. Ну, ты пел совсем по наитию. Тоже хреновенько пел. Какой-нибудь, как его, господи, звали-то, Серж Танькян из System of a Down. В лайвах тоже козлит так, что ну, какой-нибудь стандартный преподаватель из музыкальной школы вообще забраковал бы, сказал бы, ой, этому нельзя петь, этого уберите, пожалуйста. Вот. Но песни классные, и в студии записано хорошо. Вот у меня выйдет разбор вокалистов, по-моему, на следующей неделе выйдет разбор вокалистов рок-музыкантов, которые не умеют петь, но при этом достигли большого успеха, скажем так. Там будет Серж Танькян, и я сел, когда лайвы смотреть, я слушаю, и мне плохо. Ну, вот именно у меня профдеформация, я такой, он сюда не попал, туда, тут какую-то странную вещь сделал, здесь зажался, ну, это ему плохо, вот он прям поет, и ему плохо. Я такой, как, а как я полюбил эту музыку? Мне-то нравится System of a Down, ну, типа, я раньше слушал, я такой, я как это слушал-то? У меня ну, ушей не было, типа. А потом я такой, ну-ка, подождите, прям в прямом эфире, пока записывал, студийку открыл, в студийке не так. Студийки хорошо все сделаны. Я такой, во! Это я как... вот в это влюбил, мне вот это понравилось.
Как
вообще-то.
Этот ролик-то есть, когда там, знаешь, певичка-то поет, типа за стеклом ее не слышат, типа, ой, как она хорошо поет, и это да, сидит
да,
там.
Но да, 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 вот так там весь потный.
Да-да-да. А потом показывает за стеклом, там просто...
Да, да. Зачастую, на самом деле, эта штука и с хорошими вокалистами работает, потому что хороший вокалист, который, ну, типа, хорошо, у него хорошие данные, это не значит хороший вкус. Вот пока сидит дяденька саунд-продюсер, то есть как камертон, который сделай так, сделай вот это, представь то, то есть он может направить его на, там, образами какими-нибудь, да, на то, чтобы он спел вот именно таким тембром, там, опустил челюсть настолько, насколько нужно, чтобы звучало хорошо. Вот условный там критик сидит, и он понимает, что нужно сделать. А потом этот вокалист такой, о, песня разошлась партиями, я поехал тур. Вот. А там нету этого дяденьки, он ну, ему не помогает. Он поет, как он поет. Вот у него как получилось в дубле, он так и поет. А это уже немножко другой разговор. Получается... Поэтому ребята... Да, сейчас я договорю, пожалуйста. Ребята обычно, кто сами себя продюсируют и кто прям умеет это делать, они обычно и в лайве звучат хорошо, как минимум хорошо, и в студии звучат там гениально. А... Те артисты, которые работают вот прям с продюсерами, вот в прямом понимании, что с продюсерами, где человек сидит и говорит, как нужно это сделать, у них зачастую нет этой самостоятельности, им, когда прекращают говорить, что именно нужно делать, падает качество, и поэтому различается на концерте в лайве и на студии качество исполнения.
Не, получается просто из твоих слов, что если ты, ну, имеешь какой-то, видимо, минимальный, да, преодолеваешь порог, то да, дальше, в общем-то, предпочтение лучше отдать качеству материала, нежели вокальным данным. То есть, ну, ты Энтони Кидис, ну, мягко говоря, я бы не хотел в его исполнении слушать чужие песни, если честно, кроме, да, поэтому, типа... Окей, у вас качество материала отличное, вы сыгрались, все отличные, прекрасные музыканты, но играет материал, а ты как бы как инструмент, не как отдельное, да. Типа тащащее за всем, как там Лагутенко за собой и всех остальных, а угу. Вот конкретно просто как инструмент. Тут есть гитара, здесь бас, здесь барабанщик, здесь вокал какая-то, просто инструмент. Ну, мы тебя можем заменить, как и можем заменить барабанщика, можем тебя и заменить, в принципе.
В целом, да. Просто момент какой здесь, момент уникальности. Я могу найти чуваков, которые будут очень сильно похожи петь на Энтони Кидиса, но я не смогу найти чувака, который вот сядет вместе с Фли и, ну, разбесит его так, что, ну, или там как-то зарядит энергией так, что вот он сыграет хорошо, да, там,
нет, или папки придумает. Я понимаю, это мы сейчас, конечно, поставим, когда другое, и все, конечно, заговнятся, да, если мы там возьмем, Энтони Кидис уйдет, да, на покой, и мы ему поставим нового этого, и все, конечно, заговнятся. А если мы представим, что в самом начале этапа просто вот зашел, все условно, верно, не в студию Никидис, а какой-то другой, то никакой бы разницы мы не заметили, то есть музыкальная составляющая была бы та же самая, и все пошло бы тем же самым путем. Если есть, мы уберем Фредди Меркьюри, извините меня, из Queen, там, кстати, все хиты писали, да? Но это будет, да, совсем другая группа через 20 лет.
Да, да, согласен полностью. Но здесь смотри, какой момент есть. Он не вокал, он такой больше, наверное, философский. В общем-то, я возьму другой пример, Битлов. Там все четыре чувака популярные были, и они все писали хиты тоже. В общем-то, и Леннон, Маккартни, Харрисон, ну там Ринго Стар поскольку-постольку, но все-таки да. Вот и часто говнят Ринго Стара, типа вот он плохо на барабанах играет, вот он как бы не такой хитовый, условно говоря. Но здесь же есть эффект бабочки, мы не знаем, если заменить на чуть получше барабанщика, ну какой там будет человек, как он будет влиять на других участников группы, а возможно он всех слеплял как клей, то есть он, возможно, другие функции просто выполняет вот в группе, выполнял.
Да, это вот философская тоже подоплека, мне тоже все время кажется, знаешь, типа, а если бы был выделяющийся, да, то есть тоже такого же уровня, угу, таланта, он, может быть, начал бы на себя тащить что-то вот, и все было бы совсем, возможно, то есть нужен был вот именно такой барабанщик, им нужен был именно фоновый. То есть, как драм-машина, да, а вы другого бы не нашли. И он был прекрасный человек, который с остальными в конфликты не вступал. Как Павел Воля, знаешь, в комеди-клабе, который просто прекрасный человек.
Да, да, как человек хороший. Кстати, насчет Павла Воли, я слышал очень много хороших вещей от людей, которые его лично знают, ну, в плане вот человеческих. Ты просто как-то говорил эту мысль, она, ну, подтверждается. Как мужик, он типа хороший мужик.
Ну, вот и хорошо. Так, идем дальше по донатам. Так, про Джона Каллигана узнал не сегодня и не вчера, и даже немного удивился позавчера, когда смотрел гостевой стрим «КК у него». Был не в курсе, что мистер Каллиган зритель «КК», но вопрос вот в чем. В разрезе тем, чем занимается мистер Каллиган, умение петь – это талант или даже медведи умеют в велосипед? Подожди, странный вопрос, давай раздем.
Да.
Мистер Каллиган. Вопрос в чем? В разрезе чем занимается мистер Каллиган?
Давай по порядку. Чем занимаются? Я занимаюсь ведением музыкальной школы и музыкального канала. Ну, в основном я этим занимаюсь, и если человек меня знает, то как бы это основная деятельность. Вопрос, видимо, в хобби каком-то, типа помимо, что ли, этого?
Давай, пожалуй, мы оставим это, если еще будут какие-то вопросы про хобби, потому что у нас тут, оказывается, накопилось. Умение петь – это талант или даже медведи умеют в велосипед?
Я не буду просто... Короче, это очень долгий вопрос. Есть у меня ролик про «Любой ли может петь?» И там, в общем-то, я вставляю девочку, которая, ну, там, вначале... Видос есть мемный, где она такая... Она очень хотела петь, вот она пела, как у нее получается. И технически это пение. И, ну, условный ответ на вопрос «Любой ли может петь?» Петь может любой, у кого есть связки, кто может извлекать какой-то звук. Это уже технически пение. Но если чуть уточнить вопрос, любой ли может петь так, чтобы большинству там, знакомых, людей вообще в целом нравилось это пение, то здесь уже не любой далеко. Здесь прям сильно много людей мы срезаем. Потому что для того, чтобы петь, нужно набор скиллов и навыков и талантов, обзовем это так, в том числе слух тональный в особенности, то есть умение отличать высоту тона. Частота высокая, выше ноту слышим. какие-то такие. Частота низкая, ниже ноту слышим. Струна толстая, потому что она колеблется медленно. Или, наоборот, струна тонкая и быстро колеблется. Вот, вот это первое умение. И второе – услышать это, задать связкам своим задачу. Типа, я не знаю, когда я пою ноту, я делаю... Я делаю что? Я своими связками абсолютно с той же частотой их колеблю. За счет воздуха и так далее. Вот этот скилл, скажем так, смыкание, там, растягивание связок и так далее, очень сложная комплексная система, и она изучается врачами-фониатрами, врачами-нейробиологами всякими, кто вот МРТ проводит. Потому что это довольно сложный механизм. Вот разговор – сложный механизм, и пение тоже до конца не изучено. Непонятно, как это полностью происходит. Так вот, у некоторых людей, как вот... Есть плохая координация на то, что, я не знаю, на одной ноге не могут стоять, вот у них там вестибулярный аппарат плохой или вот неразвитый какой-то и так далее. Вот есть такая же штука с вокалом. У некоторых людей очень плохая вокальная координация. Вот он слышит, в какую ноту нужно попасть, вот он пытается и не получается. У него голос там летает, и он никак не может стабилизироваться. С этими людьми что делай, ничего не поможет. Просто вот такая... Такой врожденный дефект, скажем так. Он в разговоре не сильно мешает, но если мы начнем петь профессионально, сильно помешает. А есть люди, обратные этому, у кого абсолютный слух и отличная координация. Например, я тебе вот приводил чувака, который там, этот, Чарли Пут, погуглите. Потом, если вам интересно. Он, например, абсолютник, который может... в центы петь. То есть, например, в ноту не в си и не в до, а там между ними есть центы. Вот от си до до 100 центов. Он может там, сейчас буду выше петь на 28 центов. И вот он тебе и споет, и скажет, насколько конкретно. Вот ему вот так, сыграй какие-то клавиши, он тебе каждую скажет. Потому что совершенно по-другому
это
он...
Это же как-то было, знаешь, даже я извиняюсь, что этот... Да. Вот этот оперный певец, который недавно умер-то, отечественный был.
Хворостовский?
Да. Вот, по-моему, он рассказывал байку о том, что они сидели с кем-то в самолете, тоже с каким-то певцом, и по звуку поняли, что с двигателем что-то не так. Они типа столько-то герц, типа звук, они такой типа... Обычно звучит не так. Кто такой, да, согласен, звучит на самом деле что-то не так. Там, типа, потом они поговорили и им объяснили, почему он звучит не так. Типа другой двигатель или что-то такое. То есть они просто такие сидят такие, слушай, не так звучит. Да, не так звучит, ага.
Да, ну, это вполне, на самом деле, я с такими вещами тоже встречаюсь. Я так понял, когда у меня микроволновка сломалась, потому что она работала всегда в сольдиезе. Я пока ждал, пока бутерброды греются, я ей интервалы строил. Типа, она должна работать. Я строил там квинту какую-нибудь. Октаву. Какие-то штуки пел. И я такой стою, пою и такой... Что-то другое, что-то по-другому. И она бах, и дым пошел. Я такой предсказатель. Вот. Никак это не помогло. Я просто за пару секунд до понял, что что-то не то, но как бы вот была такая штука. Ну, в общем-то, есть люди вот с абсолютным там вот этим слухом, с хорошей координацией, они будут петь. И в большинстве случаев, чтобы иметь вот этот набор, набор новичка в плане пения, чтобы он у костра хорошо пел, ну, нормально пел, далеко не каждый. То есть, есть прям индивидуумы, которых никак не научить, которые по 10 могут лет учиться, по 20, по 40, ничего не произойдет, не перещелкнет.
А вот здесь нет. А если наоборот, вот, ну, прям скажем, либо ноль, ну, наверное, ноль слуха нельзя, да, то есть, какой-то, наверное, должен быть. Но голосом своим управлять может. Можно его вытягивать по слуху. Можно его научить петь, как обезьянку, как медведя на велосипеде ездить, не понимая, что он вообще делает. То есть ты такой понимаешь, да, как это, голос, как ерехонская труба, как в этот фильм-то был, когда приехала такая, яйца еще пила, я забыл, советский фильм-то.
Я понял, про что ты говоришь. Да, она пила яйца, чтобы там что-то с голосом у нее.
Да-да-да. И там Папанов у нее был какой-то этот дядя или чешо. Ну и вот, ну в смысле, что такие, как это, данные по слуху, мягко говоря, низковатые, но ты такой услышал, такой, ну вот, ну можно же его просто натренировать, чтобы он вот эти вот звуки издавал, просто натренировать, и он будет петь.
Так не работает. Нельзя. Нет. Слух не развивается вообще. Это миф, что слух можно развить. Поясню. Многие из ребят заметят, что вот кто музыкант, кто пробовал на гитаре играть, они могут заметить, что вот я раньше не слышал или хуже в ноту попадал, а вот теперь лучше попадаю или там, ну, типа, чище пою. Такое происходит, но не из-за того, что у вас слух развился, и вы стали лучше слышать, вы стали лучше понимать, на что именно нужно обратить внимание. Когда вы слышите там какой-нибудь аккорд, ну, вот меня спроси там 12 лет назад, я бы не сказал, что это за аккорд. И сейчас, если мне такой аккорд сыграть, я, может быть, не скажу, от какой ноты он построен, но я его функцию знаю. Не функцию, а свойство. Это, ну, мажорная, там, мажорная септима есть. Потому что я слышу конкретное отношение. Оно у меня просто в голове как этот, как референс записалось. До этого референса не было. Но слух не развился. То есть я слышу все абсолютно то же самое. Я просто теперь понимаю, как анализировать эту звуковую информацию. Так вот, момент вот биологический в плане слух, точнее ты не станешь слышать. Вот, ну, то есть вот это не развивается никак. Ты можешь лучше научиться анализировать ту информацию, которая тебе приходит. Просто некоторые люди интуитивно это умеют делать. Это уже вопрос второй, почему так происходит. Это в детстве происходит. Тогда же, когда языковое окно работает, когда человек обучается фонемам, то есть разговаривать на одном языке или на втором, или на третьем. Как вот если папа на английском говорит, а мама на русском, он будет и на русском, и на английском свободно говорить, не изучая язык, то есть просто будет базарить. Если вот в это языковое окно он слышал много, достаточно фонем и каких-то сочетаний звуков. Так вот, вот эта штука базовая, она не развивается после какого-то возраста. А вот как раз-таки обратную штуку, когда человек слышит хорошо, но плохо координации что-то делает, вот это можно подразвить, вот надрочить чувака можно, чтобы он хотя бы в студии звучал хорошо. Вот, может, в лайвах не будет там, так идеально петь, но вот это, тут будет хорошо. То есть слух является более базовым, более фундаментальным свойством.
Это, как бы как и ожидалось, да. Все что-то.
Этой магии не произошло, да. Извините.
К сожалению, профессионал нам все подтвердил, ребята. Если слон на ухо наступил, то извините меня, будьте здрасте.
Да, Джон... можно да, ремарку последнюю дам насчет медведь на ухо, слон и так далее. Многие люди, кто так говорит, на самом деле имеют неплохой слух, просто они затравлены в детстве были. Вот очень часто такое встречается.
Не знаю, для меня слух – это вот как в кино показывают, типа ты нажал кнопку «пим», и я должен голосом «пим» повторить. Если я не повторил, то слух у тебя нет, все. Я не повторю.
Так проверяют детей, например, в музыкальную школу. Да, это базовый элемент, от которого нужно оттолкнуться. Если его нет, обычно, да, действительно, там ребенка ну, стараются не брать.
Угу. Не работать. Джон, что думаешь о китайском бренде наушников Sivga? Просто у меня есть две разные модели этого бренда. Планары и закрытые изодинамические. Как ты думаешь? Так, это все, это другой вопрос. Sivga, ты знаешь что-нибудь про Sivga?
Первый раз слышу. Я на самом деле, вот меня ребята спрашивают про наушники, микрофоны и так далее. Я, наверное, хуже шарю в микрофонах, чем ты. У меня и микрофонов, Митч. Это второй микрофон мой в жизни.
Ну, давай, назови типа... модельки просто, чтобы мы это...
Вдруг нам интересно. Микрофон – это SE Electronics 2300. А наушники, я не знаю, мне прислали за ну, бартером за рекламу. А я просто такой, о, деревянные, красивые.
Я тоже думаю, что если деревянные, то, наверное, хорошие. Я думаю, что...
Да, стоит, ну, стоит недешево, да. Но как бы я не особо в этом шарю. Как, когда-то мне было интересно, когда я там гитары, педалборды собирал, я что-то там более-менее шарил. Но потом мне стало жутко это все неинтересно. И поэтому я... Вот эту компанию первый раз слышу.
Как ты думаешь, кто застрелил Джона Кеннеди?
Застрелил, наверное.
А, да. Ну. Не, ну я думаю, может, это какой-то жаргон молодежный. Я его знаю, типа они там краши всякие, вот это вот.
Слушай, а ты смотрел 11, что-то там, какой-то сериал, мини-сериал с
этим? А, да, смотрел. Ну, я их не вычитал все, мне вообще офигенно понравилось. Но...
А, ну вот, вот. Я, в общем-то, единственное, что знаю про убийство Джона Кеннеди, это вот этот сериал, и то я не помню особо, что там происходило. Не знаю, не знаю. Я думаю, этот Лунтик.
Лунтик, понятно. Ну и ты помнишь, как празднуют День Святого Патрика?
Это какие-то, наверное, отсылки на фамилию мою. Там, короче, я слышал, что какие-то есть вот отсылки туда, к Святому Патрику, вот это вот.
Так, это мы
не знаем. Не знаю, что именно.
Покатух 50 рублей с покрытием комиссии. Просто поддержка стрима. За музыку не шарю, кроме того, что люблю ее слушать. Так что без вопросов. Отлично. Персонаж из чата 250 рублей. Стоит ли учиться петь после 35? Даст ли это какой-то эффект голосу или все, полимеры просраны, искуфизация, настоящий путь самурая? Вот возраст начала пения. Мне кажется, вот сейчас я свое, вот, вообще не слышу твой ответ, да? Мне кажется, что петь можно, это же как мышцы, то есть ты можешь взяться за свое тело, если у тебя есть слух, то есть если мы как говорим, да, если у тебя начальные данные по слуху есть, то в принципе можно пению начать учиться и, ну, я не знаю, конечно, не как шаман начать петь, но я имею в виду, в принципе, добиться каких-то результатов, как и в любой тренировке. Чем больше ты тренируешься, тем больше, потому что связки – это в конечном итоге как мышцы. Ну, слух-то это твой как не разовьет, как там сказал Джон.
Да.
Если у тебя есть потенциал в слухе, то есть ты, у тебя слух хороший, то, наверное, ты сможешь добиться результатов вне зависимости от возраста, хоть в 50, или есть какие-то ограничения физически.
Ну, слушай, в основном ты верно говоришь. Я единственное, что добавлю, ограничения действительно есть. Потому что есть такая штука, как там пластичность мозга. Потому что любой скилл – это построение там, когда у нас синапсы, нейронные связи. То есть, это прям физический процесс. То есть, а в мозгу дорожки, условно говоря, должны создаться. И по ним ходят импульсы, ну, электрические, если сильно упростить. Так вот, вот этот процесс, он становится сложнее с возрастом. То есть, овладевание любым навыком с возрастом становится сложнее. По-моему, в 25 мозг там достигает зрелости. Ну, и люди достигают зрелости. Ну, вот полностью сформировались голос полностью и так далее. И дальше там деградация начинается в определенном смысле. Какое-то время плата может быть, но потом деградация начинается. Так вот, однозначно будет сложнее, чем в 16 лет. Другой вопрос, насколько сложнее. То есть, два вопроса нужно будет поставить такому ученику. Вот если ко мне человек придет и скажет, нет, 35 лет, я вот хочу вот это там и так далее. То есть, мне нужны вводные данные, и что он хочет. Есть ли цель, он мне скажет, я хочу петь, как Фредди Меркьюри, я скажу, забирай деньги, иди домой. Ну, пожалуйста, типа, я потрачу на тебя свое время, ты потратишь деньги, мы не достигнем результата, и все недовольны останутся. Ну, а я потрачу нервы еще, потому что привык вкладываться в ученика, то есть с ним очень плотно работать. Вот. Но если он скажет, я хочу петь в караоке, чтобы это звучало, ну, неплохо, лучше, вот лучше, чем сейчас.
На
стоечков. Как минимум. На стоечков, да, очек. Да. Вот. То я скажу, давай, да, хорошо, попробуем. И дальше будет 2-3 занятия, по которым можно установить динамику. Примерно как с врачом. К врачу приходишь, он тебе ставит там какой-то диагноз, предположение, дает лечение. Ты лечишься, и он смотрит промежуточный. Результат есть, он положительный или отрицательный, или никакого. И в зависимости от этого назначает физиотерапию, какие-то другие таблетки там, или еще что-то. Вот. Но в целом все это все возможно. И если я изначально слышу, что вводные данные сходятся с целью, что это, ну, в целом достижимо, мы пробуем. Если пробуем, идет все хорошо, то замечательно, можно дальше продолжать. Вот. То есть, в большинстве случаев адекватные люди достигают своих целей, ничего в этом такого нет.
Нет, просто кажется, ну, если мы берем крайние положения, да, полярные, типа, хочу стать Фредди Меркьюри, а просто вот хочу начать петь, и 35 лет не такой уж и большой возраст, в принципе.
Не, нормально. Ну, да, это же 50 плюс ко мне приходили вот. Ребята.
То есть, в принципе, все достижимо, там, чтобы стать, ну, так петь, чтобы все родственники и друзья поражались, и клево, и, возможно, да, даже это... участвовать в местечковых группах, каверах.
Вообще. Это вообще без проблем. У меня просто профдеформация, я сразу такой, типа, так, вот чтобы победить на голосе. У меня, я как бы туда думаю. Ну, вот
высокая
так, чтобы...
цель.
Да, ну, условно, да. Или чтобы там, я не знаю, соревноваться с шаманом. Условно. Вот, я такой, ну, здесь вот, да, там уже... Но если реально цель, я вот хочу... Лучший парень на районе, пожалуйста, доступно многим.
Так, что посоветуете как музыканту? 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Так, не работает этот эффект?
О, нифига себе.
Так, нормально. Что посоветуете как музыканту? Идти по пути меньшего сопротивления или искать что-то новое? Пишу нынче популярную музыку. Слушатели в районе 200 тысяч на площадках. Подобную своей музыке не слушаю, не уважаю, но продолжаю делать через силу. Но что хочу делать, никому не нужно. Какие можете дать советы?
То есть чувак пишет музыку, видимо, которая коммерчески там относительно востребована, но хочет писать другую музыку. А в чем, я не понимаю, в чем проблема писать сайт-проект, ну, типа, заниматься сразу и тем, и тем. Типа, если времени не хватает. Ну, вот здесь просто надо решить, насколько ты хочешь быть вот тем музыкантом, да, и писать ту музыку, которая тебе нравится. Я, кстати, такой ремарку ставлю. Я года 4 или лет 5, наверное, уже назад, ой, больше 6, в 18 году, короче, я проехал последний свой тур и закончил с музыкальной деятельностью как артист. Ну, потому что я раньше пытался стать артистом каким-то, типа, песни писал, там у меня группа была, в конце там уже сессионная, то есть это прям нанятые музыканты. Вот, ну, прям туры были и так далее. И причем они были коммерчески успешные, то есть я зарабатывал на этом деньги, мерч продавался, люди приходили, фоткались и так далее. Но я это прекратил, потому что я такой, блин, я всегда себя чувствовал, что я не рок-музыкант в плане, ну, я там не курю, не пью, мне не, ну, не нравится просто. И вот вообще вот этот разгульный там панковский образ жизни, он, ну, не для меня. И жить в пути тоже не для меня, путешествия тоже не люблю. И я такой, о, надо, пожалуй, от этого уйти. И просто в какой-то момент закончил. У меня была просадка по деньгам, потому что было все-таки выстроено вокруг этого. И я такой, чем я хочу заниматься и как я на это могу заработать хотя бы минимальную сумму, чтобы жить. Просто вот, ну, там, среднюю зарплату хотя бы зарабатывать. И просто я все время положил на то, чтобы вот выстроить такую инфраструктуру. И я не знаю, это просто как мотивирующий пример. У меня довольно быстро это получилось.
А почему?
Потому что я...
Ага,
да, сейчас я договорю. Да, да. Потому что я прям сел и написал себе в графике, что я, значит, в 9 утра встаю, там кушаю, умываюсь и так далее. И вот в 10 я сажусь работать. У меня не было конкретного плана, что именно работать. Я такой, мне надо вот в 10 утра сесть и начать придумывать. Или контент какой-то, или что-то еще. Я неделю, вот, кстати, после тура, у меня такая немножко депрессия была. Я такой, а чем я тогда заниматься-то вообще хочу? Ну, типа, что мне делать? И я сел, я неделю работал над тем, что я себе накидывал просто идеи. То есть я придумывал, пробовал какие-то там вещи. Вот через неделю я пришел к тому, что я хочу заниматься больше продюсерской деятельностью и преподавательской, потому что мне это нравится. И хочу иметь бизнес. Ну, то есть именно как это, ну, официально оформленный, то есть школу хочу иметь. И я вот к этому пришел не сразу. Я заявил, как Илон Маск делает, очень оптимистичные сроки, что я такой, я через полгода совершенно перестану там вот это делать, и вот у меня все перейдет на... К мне не получилось за полгода, получилось за два, но все-таки получилось. И сейчас я работаю по часу в день, условно. Вот, поэтому...
Я просто, знаешь, я когда перебиваю, я просто, знаешь, у меня такое желание, как в радиоэфире, чтобы не было вообще тишины, но я не очень непрофессиональный, как иностранный агент Юрий Дудь, не чувствую, когда конец фразы, поэтому мне еще учиться и учиться, поэтому ты мне прощай это. Смотри, а разве современная техническая возможность не дает, вот у меня, кстати, это есть тема в вопросиках, что современному музыканту можно быть хиканом условно. То есть не нужно, как раньше, ты написал хит и должен по городам и весям 300 концертов в год давать, чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги. Сейчас ты можешь реально написать и не выступать вообще. В Spotify вот у тебя миллионы просмотров, там каких-то еще, тебе какие-то 0,1 капают, но за счет того, что это большие цифры, ты живешь на этом припеваючи и вообще не ездишь по концертам, вообще не смущаешься, автограф всех себе не устраиваешь, все хорошо и прочее. То есть как бы занимаешься исключительно творчеством, написанием, но при этом не занимаешься тем, что тебе не нравится, например, встречаться с людьми.
Справедливо. У меня есть даже там товарищи или через одно рукопожатие знакомые люди, типа Слава Мерлоу какого-нибудь, который... У меня вот есть товарищ Дагон, возможно, ты видел. Короче, канал у него есть тоже, это блогер. Он уехал в Алматы, в Казахстан, сейчас там живет. И, в общем, в одну тусовку вот со Славой Мерлоу там ушел. И вот, в общем-то, я какие-то инсайды там внутренние знаю. И он как бы вот такой темой занимается. То есть он, по сути, сидит и пишет песни, там, биты какие-то, ну, условно, дома.
То есть сейчас вообще можно так, понимаете, ребята, да?
Можно.
Можно так
жить. Многие так делают.
Раньше ты такой начинаешь, мне кажется, вот в 90-х, да, вот на рубеже 2000-х, ты, типа, пишешь хит, ну, если ты сам его исполнил, то тебе... Ну, другого момента заработка в Российской Федерации нет. То есть никаких там авторских отчислений. Ты должен только обязательно концерты. Ездить да, по городам и весим. И вот просто умайдохиваться в это, в сранину. Да. А сейчас ты написал, и в принципе все.
Причем раньше нужно было ехать прям сразу. Как только стрельнуло, сразу делают полугодовой тур и прям фигачат каждый день концерты. Ну, рубить капусту надо. Пока горячо, вот оттуда забирают деньги. Да, сейчас не обязательно так делать, но нужно написать не просто популярную песню, потому что есть песня «Дымок», которая популярная там в рилсах или там в шортсах, но при этом она коммерчески денег не сильно много принесет. И если она принесет деньги, она принесет моментно. То есть у тебя в моменте может быть большой приток, ну типа ты там за 3-4 месяца заработаешь, ну допустим, 10 миллионов рублей. Это нормальная сумма, хорошо, даже на год можно растянуть. Вот. Но потом-то что с этим делать? Они очень быстро гаснут, эти песни. И тебе нужно постоянно быть в,
надо как, вот,
в
надо,
потоке.
Надо каком-то, знаешь, в американском авторском праве, когда ты написал один хит, и потом 25 лет на нем живешь.
Получаешь, да, в Америке это...
Получаешь, в размере... то есть сначала там побольше, а потом получаешь в размере зарплаты стандартной. И ты как бы сидишь просто дома, вот такой, знаешь, да я 15 лет назад написал хит, он сейчас вообще нахрен никому не нужен, но как бы его в рекламе показывают чуть-чуть, да. Там что-то на радио играют, мне отчисление приходит, и мне приходит средняя зарплата обычного, ну там, Макдональдс работника. Так зачем мне работать? Вообще же прекрасно,
да,
жить нужно.
Это было бы неплохо. Но смотри, мы начали с того, что почему, ну, типа, я ушел там с концертов, и условно у тебя был вопрос, а что ты так не сделал? Ну, я это так воспринял. Ага. Я это не сделал так, потому что я не умею такие песни писать. У меня совершенно другого склада музыка, и мне интересна другая музыка. Я не могу по запросу написать такое. Я понимаю, как она пишется, и у меня есть там ребята знакомые, и в целом, наверное... Если прям ультразадача такая стояла, типа вопрос жизни и смерти, наверное, я бы написал 50, и одна, возможно, бы выстрелила. То есть, ну, типа, я понимаю, куда бить, придется долго бить, но, скорее всего, это сработает. Но это, ну, для меня в плане моральном это в лепешку надо разбиться, то есть я не вижу это комфортным для себя. Но вообще это как бы работает. Но на самом деле, если ты посмотришь на там, Артик Асти, Клаву Коку и всяких разных этих чуваков, они все равно очень много денег гребут не с прослушивания. Они все равно ездят на корпоративы, зарабатывают там, причем нормальные деньги. У меня даже где-то есть прайс-лист звезд. Ну, типа прям сколько стоит вот на корпоратив позвать там Григория Лепса, сколько стоит Клаву Коку позвать, Егора Крида. Возможно, у меня немножко староватые расценки. Крид, по-моему, 2 миллиона стоил, Лепс, по-моему, 6 стоил. Стас Михайлов тоже где-то таких же денег. Вот. Но это, опять же, на корпоративе это не сольник. То есть они там 30-минутный сет играют, несколько песен, по сути. Некоторых ребят, тоже знаю из кухни, некоторых ребят зовут даже не песни петь, а типа просто приходите побухать. Да. Ну, просто вот будьте в лице. Да, у меня есть знакомые, которые были приглашены, ну, вот звездами приглашенными на выступали. Ну, такими небольшими, и где были побольше звезды. И есть чувак, не буду говорить, где конкретно, короче, на этом не концерт, там свадьба была, на этом мероприятии была, по-моему, Бейонсе, кто-то, не помню, короче, какие-то звезды вот прям америкосские. Mm-hmm. И он такой, типа, не, я видел Лепса и Киркорова, но, типа, я захожу в зал, ну, там огромный зал, а там, типа, Бейонсе, типа, ходит, им такие, типа, что? Ну, это давно было довольно, лет 10 назад. Вот. Я к тому, что Бейонсе, наверное, нормально зарабатывает в Америке со своих прослушиваний, но даже она ездит на концерты в СНГ страны. Ну, есть дела.
Так это даже, они там недавно какая-то свадьба-то была, вот у индусов показывали.
Я не помню, у индусов, да.
То ли Риана, то ли
Гейтс, по-моему, бил.
Риана, то ли Бейонсе. Да. Но на самом деле там мякотка была в чем там, типа подслойка была, что она Риана не выступала, а у нее своя линия косметики, что ли, она приехала на свадьбу, и родитель, один из свадебщиков, какой-то там косметический барон в Индии. То есть она не настолько за 6 миллионов долларов приехала, сколько за то, чтобы они продавали ее. Какой-то бизнес вообще это. Так, два любимых блогера на одном стриме, мое почтение. Спасибо. Пью сок за 125. Костя, молодец, зови еще побольше гостей. Спасибо. Джон, что думаешь о группе Never Love? Знает ли о ней Константин? Я не знаю, что за группа Never Love.
Это, по-моему, какой-то подставной сын Кипелова, я насколько понимаю. Напишите в чате, если это про то. Короче, мне давно пишут, года два уже, что есть какой-то сын Кипелова, в кавычках. То ли реально сын, то ли не сын. Короче, какой-то певец российский. Вот. И я не понял, это постирония, что он круто поет, или реально он типа круто поет. Не знаю. Слышал много раз, не видел ни разу.
Так, у нас тут, я сейчас что-то в чате увидел, что там что-то, короче, произошло в Москве, какой-то теракт, мы соболезнуем, но мы не говорим на какие-то такие темы, сочувствуем всем пострадавшим, просто мы сейчас не знаем и не можем сейчас посмотреть, потому что мы находимся в прямом эфире, мы ни в коем случае не хотим никого оскорбить, вот, мы, пожалуй, дойдем до конца донатов, ответим на эти вопросы, мы не какое-то там веселье устраиваем и все остальное, вот. И, наверное, закончим. Вот, дойдем до конца донатов, чтобы все, кто задавал вопросы, и все. И чтобы, ну, ребят, немножко поспокойнее будем. А дальше всем сочувствуем. Соболезнования вместе со всеми приносим. Джон, что думаешь? Так, это группе. Павел СХД, 1000 рублей. Спасибо. Дивайн Тарелка, 200 рублей. Пусть гость опишет свое отношение к таким личностям, как Фред Гитарист. Давай, тут несколько имен. Давай, Фред Гитарист. Блин, я не знаю, кто это такой. Это, видимо, какой-то, как это, как низ интернета.
Нижний интернет.
Да, Гительман, там всякие.
Есть музыкальный интернет. Там войны даже были, гитарные войны, первые гитарные войны. Ну, короче, люди о них не знают, но они происходили, там прям баталии были. Короче, вот есть у меня рубрика «Умеет ли петь?», ну и там дальше артист какой-то, она довольно давно идет. Я ее скоммуниздил у Фреда гитариста, у него были «Умеет ли играть на гитаре?». Вот он там гитарист. И он один из первых, наверное, на такую относительно широкую публику стал говорить, что Slash из Guns N' Roses не умеет играть, у него там бэнда он не дотягивает и так далее. Он, ну, очень точечно технические вещи говорил. Вот. И там большие споры вокруг него идут, потому что он технически верные вещи говорит, но он очень субъективно, скажем так, обосрал многих ребят, что они вообще какого хрена они там популярны, они играть не умеют и так далее. Вот. Как я отношусь? Я не разделяю, вот, но если убрать эмоциональную точку зрения и посмотреть чисто техническую, то многие вещи, которые он говорит, они реально правдивые. Просто у Фреда-гитариста еще был относительно недавно стрим, и там скинули, где я пою. И он такой, никуда я ни в одну ноту не попал. Типа, все плохо. Там, ну, вот это все. И я говорю, ну, действительно так. Там лайв такой, ну, типа, плохой. То есть, ну, не очень хорошо было сделано. Вот. И я говорю, это действительно так. Вот. Если убрать всю эмоциональную штуку, то есть я говорю даже по отношению к себе, то он все правильно говорит.
Ну, это же интернет, это я тоже такой, знаешь, как это, ходить вот это по этому тонкому льду, чтобы никого не оскорбить, как Атар Кушанашвили говорит, ну, подумаешь, назвал вот этим подонком и мерзавцем, что он обиделся, подонком. Ну, серьезно, да? Мы в интернете, если вы серьезно будете обижаться на это, зачем вы в интернет пришли? Если у вас есть какое-то количество подписчиков, у вас должна быть какая-то броня против слова, ну, дебил, да, условно, там, на какие-то простые оскорбления. Поэтому я тоже не считаю, что это подбирать нужно. Если, тем более, я не знаю, кто это Фред-гитарист, но человек занимается музыкой. Вот еще он должен владеть словом, чтобы так тебя покритиковать, чтобы ты понял, но при этом не оскорбить. Ну, иди в сраку, но... Так, Hellscream Academy.
Это все вот прям... Если первый был типа 50-50 персонаж, то второй прям... Вот как Hell Scream, то как вот он переводится, так и значится.
Это отечественные, это... да, все?
Отечественные, да. Отечественные, да. Отечественные. Это мой заклятый говорим, враг.
Отечественный.
Да, отечественный. Это заклятый враг. Это как Юрий Хованский был вот с этим, с Дмитрием Лариным. Это вот примерно оттуда история. Ну, такая же типа история. Вот. В общем-то, чувак, который сделал самую, как он говорит, самую крутую школу по вокалу или музыкальную школу, не помню, как он говорит конкретно, с довольно раздутым ЧСВ, и из-за этого его преподавание и объяснение очень странное, и у него очень много прослеживается синдром вот этого эффекта Даннинга-Крюгера, то есть когда человек только залез в какую-то тему, и ему кажется, что он во всем разобрался, и он все понял, и сейчас он всем все объяснит. Вот. И из-за того, что он довольно ярко и, скажем так, крупно говорит, если так можно сказать, это привлекает внимание новичков.
Широкими мазками.
Широкими мазками, да. Многие ребята, кто ко мне приходили, ко мне либо к моим преподавателям, приходили на учебу, они приходили после Hell Scream Academy, их приходилось переучивать, и это у этих ребят была травма, как вот после детской музыкальной школы, когда они такие, все, я больше не буду играть на этом пианино.
Потому что тебе линейкой по рукам били.
Да, линейка по рукам, вот это все, потому что к нему ребята приходили, он такой, ну вот сейчас мы год будем учиться делать, вот потом уже будет хорошо получаться. Вот. Ну, то есть какие-то странные вещи, которые не обоснованы ничем практически. И люди получали действительно какую-то травму, думали, что они какие-то не такие, что-то еще. Вот. Поэтому отношение у меня негативное вот в таком разрезе, но... Там была история с тем, что там были прямые оскорбления. Я вообще как бы его не трогал. Там просто у меня...
Я думаю, что это такая стандартная ситуация. Знаешь, есть часть людей, которые думают, что это... Как это? Ну, не озвученная... как это, публичная оферта такая, понимаешь, что если ты пришел в интернет, то, в принципе, я уже имею право тебя там за глаза в Твиттере написать, что ты обоссышь. Ну, я сейчас матом не ругаюсь, в Твиттере я так придумал себе. Но в целом ты, типа, некоторые воспринимают так, типа, а так можно? Мы пришли в интернет, мы на этой площадке. Это как, знаешь, как вот эти бойцы ММА. Они же там, знаешь, когда встречаются, обязательно друг друга оскорбляют, да?
Да.
Вот, как-то. И кто-то считает, что в интернете тоже так, типа, мы на Ютубе, нам можно. Так, дальше
Сейчас. Там прям супер история была. Короче, я открыл рубрику относительно недавно. Назвал ее «Вокальный ревизор». Вот помнишь, как Елена Летучая в рестораны ходила? Ну, и там кто-то пыль, все и так далее. Короче, я подсылал людей в разные школы, и мы потом делали обзор на это. Вот. Я старался максимально объективно, ну и просто слушать вот от тех людей, кто сходил, какой-то фидбэк. Типа, понравилось, не понравилось. И с профессиональной точки зрения типа разбирал. И там этот, какой, чуть там до судов не дошло, что типа, как ты там посмел? У меня был тезис основной такой. Если ребята классные, мы похвалим и прорекламируем. Типа, ну, это реально хорошие ребята, я не конкурирую с ними. Типа, я их, ну, реально скажу, классные ребята. Но если это ребята инфо-цыгане, мы это скажем, и новички, которые не могут определить, кто... Хорош, нехорош, они смогут хотя бы примерно понимать, на какие вещи нужно ориентироваться, что нормально в, как бы в сфере у нас, а что ненормально. Вот. И мне пересылали сообщения из чатов, где я не состою, вот, где вот этот Hell Scream Academy, там чувак, он бунтовал. Типа, как он посмел, мы его засудим, там это 4 статьи и так далее. Я пошел, потом пошел к юристу, кстати, консультироваться. Вот. Мне юрист сказал, что он петух.
Ну, не, ну это, вот этот, это такое, нет, можно, конечно, проконсультироваться, но я думаю, что консультироваться надо после того, как это знает. А так просто в Ютубе, понимаешь, как бы в суд подать это вообще нехорошо. Знаешь, главное, не пожелали тебе, что придут, тебе там порежут и говном ручку дверную намажут. А в суд, когда в суд подадут, тогда можно идти консультироваться. И, тут еще просто несколько имен. Егор Ярушин.
Очень смутно знаю, кто это. Ну, лицо примерно помню, не знаю.
Денис Шафоростов.
Это певец, который пел с Asking Alexandria, когда Дэнни Уорснов бухал, видимо, или что-то такое. Он был на замене у мировой популярной группы. Сам прецедент прикольный. И я смотрел рилсы Шафоростова, он прикольно поет. Фирмовенько, фирмовенько. Но я не следил за ним особо.
Александр Шиколай.
Это тоже всемирно известный русский чувак, насколько я понимаю. Ну, русскоязычный, во всяком случае. Который имеет довольно специфичную там экстрим-вокальную технику и запоминающийся тембр, так скажем. То есть, многие зарубежные чуваки респектуют ему и из больших групп. Но я такую музыку не слушаю просто.
Так, ой, подождите, что-то я запутался. Дрю, 350 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Дрю, за 350 рублей с покрытием комиссии. Кого из рэперов, кроме Эминема, любит слушать Джон, ну или хотя бы уважает? Так, слушай, я не могу, у меня пиво пошло из меня, поэтому я попытаюсь очень быстро. Давай. А ты пока ответь про свой вкус в рэперах.
Давай, давай. Так, рэперы, кроме Эминема. Видимо, вы смотрели мой относительно последний ролик, и я там рассказывал про Эминема, что есть прикольное вступление. Но если честно, кроме него вспомнить... Ну, NWA, что-то там вот из Доктора Дре и всей шайки вокруг Эминема, которая крутилась. В детстве, понятно, я там какой-то 50 Cent слушал, у меня даже диск был. Но... Вот так вот вспомнить и поназывать много рэперов, русских рэперов я не слушаю. Многие хвалят так Оксимирона. Ой, извиняюсь, не Оксимирона. Хотя его тоже, этого, Скриптонита. Но я не выкупаю. Вот у меня девушка, жена точнее, она слушает. Иногда в машине включает. Но я что-то вот... Я не выкупаю, короче. Мне не заходит. Давайте я что-нибудь из чата возьму. Вы сегодня только о музыке говорите или о разном тоже? Ну, в целом о музыке, но там вот видите, что в донатах приходит, мы то и обсуждаем. Офигеть, я думал, Дагон просто про саморазвитие всякое снимает. Ну, и это тоже, но и как бы, а что это мешает, что мешает снимать про саморазвитие и быть знакомым со Славой Мерлоу? Не понимаю. А, Паша Техник, точно. Как ты говорил, что Паша Техник, это не Паша Техник? Да. Я еще думаю, что за ханжамайчик-то? Это задний ряд двойных деревьев, да. И вот это все.
Я прослушал твой ответ. Кстати, ну такой сторонний вопрос. Ты какие вот вообще жанры музыки предпочитаешь? Или ты так как это меломан?
По-старому? Ой, я так не люблю. Ко мне ученики приходят и говорят, что ты слушаешь? Так, ну, я слушаю и то, и это. И сейчас все так отвечают. То есть, не, вот раньше было, я там панк слушаю, мы только там вот это. Сейчас такого редко. Нет, я слушаю преимущественно рокового направления музыку, но сложную. То есть, это либо пост-рок, либо это мат-рок какой-нибудь, либо это что-нибудь инди какое-то, либо это... Хорошая поп-музыка, причем даже русская. Ну, вот. Ну в основном это слушаю.
Ну, хорошо, это значит, что как это разносторонний человек, конечно, не пришел, когда это в школу вокала, да, и тебе такие, все, давай пить, ну, условно, даже хорошо, и там Квин. Ты такой, да я не хочу Квин петь, я хочу петь Шамана, да, я да, русский. Да, да, да. Я такой, не-не-не, давай Квин петь, нет.
Не-не-не, у нас такого нет. У нас, во-первых, есть тест, например, если вы не знаете, к какому из преподавателей пойти, можно тест пройти. И там в тесте основные вопросы – это по музыкальным вкусам. Просто если вы с преподом по музыкальным вкусам хорошо сходитесь, вам понятны будут примеры, как минимум, на которых он будет это объяснять. Потому что когда вы у учительницы музыки спрашиваете, как Кори Тейлор здесь скримит, а она такая, это вообще надо покрестить и как бы осветить водой, естественно, у вас с ней коннекта нет. Нет, таких вещей у нас нет такого.
Рубрика «База или кринж? Хорошая ли музыка? Есть ли в ней что-то или это простая попса, по мнению гостя?» Первое. «Мияги».
А я не знаю песен.
Это рэпер Том. Так, два. Баста.
Баста музыкант. Все-таки недавно переигрывал в GTA 4, и там на Владивосток FM играет его песня «Сори, мама», что-то там такое. Не просто так взяли и срезали в «Рокстар», типа, в такую mm-hmm. большую игру, одну из его песен. Правда, там ранетки есть. Это другой момент.
Подожди, я тебя тут прерву. Давай так это... Слушай, я все-таки в «Басту» что-то вот прям нет. Прям... У меня, ну, я как бы объективно знаю, что у меня со слухом не особо, но «Баста», ну, прям очень плохо со слухом. Мне кажется, очень плохо. То есть он поет песни какие-то заученные, то есть пропущенные через его продюсерский, через пульт там какой-то, но в целом... ни в коем случае не обижайтесь кто-то, если каким-то образом до него это дойдет. Я имею в виду, что все-таки... Как продюсер, да, в шоу «Голос», но не как наставник.
Я понял, да. Ему бы не в шоу «Голос», а в шоу «Песни».
Ну, типа, в шоу «Песни», там есть какие-то еще, вот американские есть, когда продюсеры там типа выступают. То есть ты такой, да. Я вижу, в тебе потанцевал, то есть ты вместе с тем, как поешь, вместе, мы с тобой сейчас доктора Дре позовем, мы тебя тут насэмплируем, мы тебя выпустим. Но не как преподаватель по вокалу. Мне кажется, ну это прям завысили ожидания.
Я понимаю о чем-то. Да, действительно, он, наверное, больше похож на Игоря Матвиенко какого-нибудь, на Дробыша, на продюсеров. То есть тот, кто может... поймать талант там, и так далее туда. Ну, в целом у него и есть Газголдер, там, где артисты. Вот. Но у него, скажем так, базовые навыки вокальные. То есть вот я слышал, как он вживую просто под гитару сидит и поет этот Боба Дилана как раз-таки. Вот это вот поет. И какие-то свои живые. У меня даже есть «Умеет ли петь», по-моему, на басту. Он... Для рэпера, просто для рэпера он хорошо поет. Вот это, в чем это момент.
Прямо скажем, так, знаешь, так, для рэпера он ничего... Ну, это прям... Это тоже я такой приду к тебе в школу, да, скажу, вот я хочу петь как кто-нибудь. Я скажу, ну, ты знаешь, чтобы не обидеть такой. Ну, для рэпера, в принципе, да?
Ну, да.
То как бы ну, лучше идите со своими деньгами.
Короче... Для рэпера хорошо.
Хорошо. Weekend.
Мне не нравится. Я не скажу, почему. То есть, это будет долгий детальный разбор, но именно конкретно мне не нравится.
Ну, я тоже думаю... Нет, я не особо вообще понимаю, в чем-то. Мне кажется, это какой-то, знаешь, это... как это... Какой-то авангард в музыке, точнее, ну вот как в искусстве авангард. Но он же там еще, когда музыкант начинает, знаешь, выпускать свою линию одежды, и еще да, у него да, там, да. Значит, своя фотостудия и картины продает, то мне кажется, что он какой-то художник такой, как Энди Уорхол, который фильмы снимал по 8 часов, как он там с флажок. Это такое. Авангард, да, но музыка, я не знаю.
В этом плане мне там Пост Малон какой-нибудь больше нравится.
Вот. 4. Кровосток.
У меня с «Кровостоком» очень сложные впечатления, потому что я послушал первый раз «Кровосток», когда уже относительно состоялся как музыкант. И, короче, я не в 12 лет это первый раз услышал, а лет в 20, наверное, или больше. И я не выкупил вообще. Ну, то есть там надо тексты слушать, а я не могу слушать долго тексты, когда не слышу четко рифмы, мелодии какой-то конкретной. То есть это немножко другого формата музыка. Я просто такое не слушаю.
«Скриптонит».
Вот я только что про него говорил. У меня жена любит. Она казашка. У нее там какие-то еще, наверное, видимо, эти... Типа казахи, вот это все. Вот. Но я много раз его слушал в машине. Вот пока мы едем, она включает с телефона. Я понимаю, что продюсерски хорошо сделано, что это музыкант в том смысле, что он сидит и ковыряется, наверное, в компьютере для того, чтобы сэмпл нужный подобрать. Но вот ни одной песни я в свой плейлист не добавил. Меня не... единственное, что у «Скриптонита» классное, есть с Антоном Беляевым «Лэб». Это такая... формат такой, где Антон Беляев, один из участников «Голоса», по-моему, второго или третьего сезона, который сейчас в «Наставниках» сидит вот в современном сезоне, он сделал такую штуку, он зовет, короче, известных артистов, типа там Леонида Агутина какого-нибудь, Валерия Сюткина, и дает им ковера петь на там, не знаю, Агутин пел «Розовое вино», например, Элджея и Федука. Вот, то есть, и прикольные аранжировки они делают, то есть там с оркестром и так далее. Вот, туда приходил «Скриптонит» и пел «Моби», забыл какую песню, одну из самых известных у Моби песню. Вот там классно это звучит, но это очень хорошо просто спродюсировано, и спродюсировано было не Скриптонитом, а Антоном Беляевым. Вот, видимо, поэтому мне и понравилось.
Тейлор Свифт.
Она сейчас жутко хайпует, но мне Кэти Перри больше нравится.
В продолжении жду от Джона обзор на вокал Ярослава из Неверлов.
Ну, это вот тот сын Кипелова. Я вас слышу когда-то, возможно.
Как-то раз Кадавр высказался, что песня Майли Сайрус «Flowers» по смыслу не отличается от песен Бузовой. Согласен ли Джон с этим?
Нет, не согласен. «Flowers» – это прямая отсылка на песню Бруно Марса, по-моему. Я забыл, какая песня. То есть, это прям омаж. То есть, она, может быть, по тексту несложно написанная, но там прям фразы перекликаются. Есть даже подборки в рилсах, там во всяких, где фразу Бруно Марс поет, и она ему отвечает, там прям диалог идет. Вот если контекст знать, то она сложнее, ну, типа, многограннее песня воспринимается. Но если ее просто отдельно слушать, без контекста, то, ну, это такая простая песня попсовая, да.
Сузуки Хаябуса, 250 рублей. Джорджи, бывший Филти Фрэнк, действительно хороший исполнитель с точки зрения техники, заслуженно 9 платиновых альбомов?
Джорджи очень крутой, на самом деле. Он вот такой аутичный, условно, как там Канье Уэст, да, но в каком-то в другом формате. Я, насколько помню, Илон Маск тоже про это говорил, что он аутист этого высокого спектра, который высокофункциональный, который как бы аутичный, но в целом в социуме нормально может общаться. Вот Джорджи что-то из такого. У него очень много находок каких-то интересных в музыке, и они не такие явные. То есть туда прислушиваться нужно. Джорджи прикольный. Я думаю, все заслужено. Ну, если дали, значит, заслужил. Вот. Но я бы тоже дал.
Мне кажется, платиновые альбомы ожидаются просто за продажи. То есть, типа, сколько значит, популярности, все. То есть, что-то
можно сказать. Тут, видимо, имеется в виду, как бы, просто его так спродюсировали или реально прикольная музыка. Вот. Но она прикольная с многих граней.
Тугарин, 333. У меня в чертогах памяти тот всплыло году в 16-м, у Кадавра в чате сам Каллиган тусовал или человек, выдававший себя за него. В один момент разоблачение было. Костя, помнишь такое? Я помню такое. Значит, человек выдавал тебе себя за тебя. Он твои песни заказывал.
Да. Кто-то заказывал, да, песни, и мне потом скидывали эти моменты с таймингами, да, это был не я, но я помню, что я пришел, я говорю, здорово, а ты такой, что ты, черт, типа, опять пришел, типа, мы уже, типа, все знаем, я такой, а что? Вот, да, и потом пришлось доказывать, что это я. Забавно, в скайпе был чувак, который, по-моему, зарегал как бы мое имя раньше, чем я в скайпе его зарегал. У меня что-то раньше было вообще другое какое-то. И потом я когда перерегивал, уже активно занимался с чуваками тогда еще по скайпу, я такой пытаюсь зарегаться, а там занято. По-моему, такая история была. Короче, другой немножко взял, типа с точкой в конце. И очень часто мне ученики новенькие писали, такие, говорят, я добавился к тебе. А я не вижу, куда он добавился. А потом они мне скидывают, а там другой человек. Вот. Ну, типа, это не я. И я, насколько понимаю, где-то в комментариях часто отвечал и вот так общался. Потом пропал.
А какое ваше отношение к панк-року, в частности, Blink-182?
Ну, Blink-182 – это не совсем панк. Ну, это поп-панк. Да. И поп-панк звучит уже забавно. Само по себе название поп-панк звучит забавно, потому что идеологически панк не может быть поп. Типа, это Егор Летов, мне кажется, там... Это
бесплатно за деньги.
Да, бесплатно за деньги. Но вообще именно как к музыкальному стилю нормально отношусь, но в те времена, когда поп-панк яро был популярен, я немного другую музыку слушал. Я слушал более, ну, альтернативную музыку, типа Линкин Парка, 3 Days Grace, таких ребят. Вот когда
поп-панк я вообще популярен. Из поп-панка, если я правильно понимаю, я вообще больше всего люблю и ценю это оффспринговский этот альбом «Американо», где это на качельках. Я прям весь его, то есть не только с эти титульные песни, и вплоть до последнего, мне он так нравился в свое время, прям жуть, я прямо целиком сразу включал и без пауз, без перемотки на топовые песни, прям весь слушал его.
Я замечал, что ты этот олдскульчик в том плане, в плане прослушивания музыки, потому что ты часто альбомы спрашиваешь. Я от молодого поколения не слышу слова «альбом». Они вообще в целом не понимают, почему альбом. Я говорю, ты понимаешь, что ну, на пластинках музыка выпускалась? Они такие, да. Я говорю, ну ты понимаешь, почему альбом? Ну, не понимаю. То есть для них это вообще какие-то странные вещи. Для них есть типа сингл вышел, ну вот. Они даже не понимают, почему сингл называется. Это ладно, это такие...
Для них не сингл, уже просто слово сингл. Просто релиз, и все, да, релиз.
Да, просто песня вышла, да. И сейчас так и делают. Типа пишут наперед там 6 песен, условно говоря, и выпускают их синглами там по году, ну, по там месяцу, по два. Сейчас так делают.
Я не знаю, как на самом деле зовут гостя, но сразу видно, что человек профессионал в своей сфере и шарит за музыку. Я говорю как обыватель, совершенно не понимающий во всех этих музыкальных нюансах шоу-биза. Говорит профессионально и грамотно. Костя, спасибо за гостя. Спасибо гостю, что к нам пришел.
Спасибо, что позвали. Я напрашивался к Косте лет, наверное, еще 7 назад. У тебя Мари говори, когда была, я был тогда у них дома, ходил. Я такой, это было, почему он, а не я? Вот. Да, у тебя тогда еще онлайн был 1000.
Ну, это скорее всего. Я хотел сказать, что дорос, но теперь непонятно, дорос ли или наоборот. Дорос, нет, я дорос как человек, в смысле, до гостевых стримов. Артур, вопрос гостю. Видео Джона с разбором песен шамана – это рофл, постерония или кринж?
Это вопрос ко мне, да?
Я не знаю, серьезное видео, в чем проблема?
Нет, там мета-ирония. Я говорю, что шаман – бриллиант российской культуры и так далее. Но это ну, немножко иронично. Я не знаю, как было еще сильнее это сказать. Но на самом деле... И, короче, все, что вокально, я говорил реально честно. А то, что не вокально, я с приколом говорил. Вот.
Спросите гостя о текстах ДДТ.
Я делал обзор на ДДТ, по-моему. Я, честно, не вспомню. Я иногда говорю, что я делал обзор, а на самом деле не делал. И иногда говорю, что я не делал, хочу сделать. Я как-то сел записывать обзор и наполовину понял, что я это все смотрел 3 года назад.
У меня один ролик есть с одинаковым названием «Дружба между мужчиной и женщиной». Я просто забыл полностью, что я его делал. Просто вот вылетел из головы нафиг. И я просто сделал тот же самый ролик, короче.
Вот у меня была такая штука, я не выпустил, то есть я не стал дозаписывать. Но
ты вовремя
сообразил. Да, сообразил. Про ДДТ не помню, но... делал я. Говорил, помню, что мы соль, первую октаву вот эту разбирали, сидели, мусолили. Поет классно, но тексты я не вслушивался, если честно. Ничего не могу сказать. Вот я недавно послушал... кого там обзор-то будет, господи? Веня Дыркин. Знаешь такой?
Да.
А, да, знаешь, да. Я просто вот узнал только недавно. Я прям сел, я прям, ну, типа, вслушался и заценил. Я просто до этого где-то видел, но не вслушивался никогда ни разу. А тут вот сел для обзора, вслушался и заценил там какие-то вещи. Вот. Но просто я изначально слушаю мелодию и гармонию, чисто как музыкант. А текст для меня, он...
Ну, а я нет, такой. Я, понимаешь, я этих всех... я слушал, конечно, скорее всего, я все слушал, что он есть, но просто не запомнил, да, там, чтобы там типа... А так это для меня все вот это вот одно поколение. Гроб, Янка, Башлачев, Веня Дыркин, они все вместе там как-то существовали. И сейчас начну песню, и, скорее всего, это будет Башлачев. Они у меня как-то вместе это сливаются. Я в кои веки помню вас, как здесь барышни в саду,
и это, у вас был черный да, это Веня.
Да.
Да. Но для меня это совершенно новая музыка. То есть я такое не слушал просто. У меня... когда, короче, я начал учиться играть на гитаре, многие начинали с Цоя, там, ну, вот туда, с той музыки. Но у меня тогда был жуткий... русофобский вот этот вот юношеский максимализм. Я такой, я только фирмовую музыку буду играть, только на английском. Вот. И я поэтому и музыку и другую слушал, и учился играть на другой музыке. И как-то меня это мимо прошло. И я вот к Вене и к, вообще к такой, к романсовой, да, какой-то бардовской песне.
Нет, ты сказал говнорок.
Я так не говорю, кстати. Мне не очень нравится этот термин. Ну, он справедливый, но мне он просто не нравится. Вот я к этому пришел уже сознательно во взрослом прям возрасте. Mm-hmm. И, возможно, даже хорошо, потому что я немножко по-другому на него смотрю.
Mm-hmm. Слышал ли коллеган про такого певца о том, как Евгений Гор в 2004 году учился вокалу одного преподавателя с ним и знал его лично, тот, который с Надеждой Бабкиной встречается? Я хз.
Извини, донатер, для меня все мимо. Я, ну, я какие-то вещи знаю, там, вокальные, которые Константин не знает вообще, но это даже я не знаю.
Назови 2-3 концептуальных альбома, которые тебе нравятся, желательно из иностранного.
Концептуальных.
Подписывайтесь еще, на канал, господи, Джона Каллигана, кидаю в чат кнопочку.
Я не назову, да, чтобы не растягивать, я не назову прямо сейчас. Мне надо будет залезть в... Не назову. Просто классных альбомов назову, но концептуальных...
Давай хотя бы 3 сейчас, вот так, чтобы, которые у тебя на слуху прямо сейчас, вот 2024 год, вот ты прямо сейчас вот их вспомнил. Если ты их вспомнил, пускай они старые, новые, какая разница?
Просто да, давай, хорошо. Давай, есть пост-рок группа Raised by Swans. Raised by Swans, так пишется. У них есть альбом, я, если честно, не помню, как он называется, но он самый известный. Второй альбом. Ghostless, по-моему, называется. Не помню, если честно. Там каждая песня крутая. То есть у меня очень редко такое бывает, что я такой: о, мне все песни нравятся. Это первое. Второе – это Coldplay Parachute, по-моему, альбом называется. Это с теми песнями, где Yellow, где Scientist, по-моему. Вот. И, ну, допустим, пусть будет Radiohead, какой-нибудь OK Computer 95-го года.
Отлично, спасибо. Tool или Dillinger Escape Plan? Dillinger Escape Plan или Tool?
Я понял. Я Tool знаю довольно неплохо. Вот недавно тоже делал там обзор на этого, на Maynard'а. А вторую группу я не... Может быть, слышал, но не слушал.
Это ты снял ролик про Джона Фрушанта, который сидел на наркотиках, сжег руки и заново учился играть на гитаре после выхода из рехаба. В любом случае, ребята, посмотрите этот ролик на Ютубе. Спасибо.
Я, по-моему, видел в рекомендациях этот ролик. Это не мой ролик, это кто-то другой делал.
Иннокентий, 200 рублей с покрытием комиссии. Вы оба не шарите. Музыка не упрощается. Она очищается от ненужного говна, которое никому не уперлось. Вот так.
Хорошо.
А почему запел Кейт Флинт и так удачно запел? Вот он теперь называется Кит Флинт и уже умер из пролежней.
Да, я понял. Я что-то
я не как-то упустил, вопрос. В какой момент он стал запел. Он как бы был...
Кстати,
мастер церемонии вот в электронной музыке поорать. Ну, чтобы запел.
Насчет этого Prodigy есть, по-моему, как раз когда он умер, есть на Ютубе американский оркестр небольшой камерный, делали мешап на песне Prodigy. И они переложили очень классно на понятные нам инструменты, ну, в смысле, не на электронные, на реальные, там, виолончели, типа, трубы и так далее. И становится понятно, что это нифига не простая музыка. Ну, в смысле, для кого-то Prodigy это, типа, долбилово, ну, типа, электронное. Ну, и вот обыватель так воспринимает. Но если ты понимаешь, что там происходит, то... как бы ты вшариваешь, что это ребята не за 15 минут написали, что это нужен опыт для того, чтобы написать там так музыку. Mm-hmm. И на оркестре это видно сразу, как это как лакмусовая бумажка. Когда оркестровку слушаешь, если музыка изначально хорошая была, ну, mm-hmm. хорошо написанная, да, правильно написанная, ее довольно... несложно перенести на оркестр, потому что там будут лейтмотивы, они будут перекликаться, все инструменты будут задействованы, и это интересно будет слушаться. И вот там это прям... оно с другой стороны открывается. Uh-huh. Ты такой, блин, та же музыка, очень по-другому написанная, но ты слышишь все те же самые мотивы, и классно прям звучит. И так классно звучит, и так классно звучит. Вот это как пример такой... хороший, потому что есть вот сейчас мода такая у некоторых там рок-музыкантов, у Нойза это, по-моему, было. Иноагент он?
Да, наверное, да.
Наверное, да. Вот. У него тоже были оркестровки, но не очень хорошие вот, в музыкальном плане. Например, у Би-2 иногенты они.
Или... Наверное, тоже иногенты. Тут просто
короче,
можно
просекнуть. На всякий случай. У Би-2 хорошие оркестровки, например. Видимо, оркестровщик, который переносил, чуть лучше шарит в том, как это делается, чтобы это хорошо звучало. И, видимо, музыки было больше изначально. Потому что, опять же, вспомним, кто такой Noize MC. Он рэпер изначально. И он строил все от текстов. Хотя ну, музыка у него там присутствует. Есть прикольные решения и так далее. Но он все-таки изначально от текста отталкивался. Вот. А у Би-2 именно мотивы есть хорошие и запоминающиеся. И поэтому в оркестре они обретают такую... большую форму, то есть как будто это что-то более монументальное становится. И с этим легче работать, потому что у Noize придется дописать партии, а там не надо дописывать, там их просто надо переложить.
Ронинсон, 100 рублей. Джон Каллиган очень приятный человек. Спасибо большое, действительно очень приятный человек.
Что... Спасибо. Я такой редко слышу в комментариях. В комментариях обычно, да он вообще музыки не шарит. И вообще, зачем он этот канал ведет?
Аноним, 100 рублей. Что вы думаете про Димаша или Димаша?
Димаш. Ты не знаешь, что такое Димаш?
Нет.
Ой, ты пропустил многое. Короче, Димаш, насколько я помню, он казах, Димаш Кудайбергенов. Насколько я помню. Он то ли в китайском каком-то шоу, то ли в корейском, ну, типа «Голос» или чего-то подобного. Он, у него так, типа, здоровенный диапазон широкий. Он там умеет вот эти все штуки делать, очень высоко петь. И вот как китайцы «Витаса» любят, вот азиаты вообще в целом любят вот такие шоу голосовые. В плане, там, когда здоровенный диапазон, какие-то супервысокие ноты, когда мужик их поет. И он прям взлетел в плане популярности по миру. И там вот эта та волна казахов, которая вылетела популярных, там был «Скриптонит», Айсултан, который снимал клипы, там много, по-моему, Викенду он снимал, что ли, или не Викенду, или Викенду Найт Шулер снимал. Короче, большим голливудским звездам снимал. И вот Димаш там вылетел тоже, казах, тоже вылетел в большое поле мировое. Типа очень классный вокалист. И у меня был обзор на него, я придерживаюсь такого мнения. У него очень классные данные, то есть данные мирового вокалиста, но песни, которые ему пишут как вот в начале нулевых для, я не знаю, да, ну, для Димы Билана. Нафталином пахнет. Вот как будто ему очень такие старые люди пишут аранжировки. Но тетенькам нравится.
Так. Че, не понял, Дрю, не готов, почему запел Кейт Флинт? Мы не ответили, потому что мы не заметили, где Кейт Флинт начал петь. Ответили на твой вопрос. И последний вопрос на сегодня, и последний вопрос в донате. Мистер Мистер, 100 рублей. Я являюсь фанатом группы Мистер Мистер, популярная в 80-х, хоть мне не так много лет. Их хиты Broken Wings, It Is Love и Kyrie. Есть их последний диск с автографами. Считаю фронтмена Ричард Пейдж лучшим вокалистом и автором-исполнителем с его сильным и чистым голосом. Слышал ли Каллиган об этой группе?
Первый раз слышу. Ребят, очень много есть музыки, андеграундные, очень много классных музыкантов, в том числе российских музыкантов и, я не знаю, индийских каких-нибудь. Я и арабов знаю, много крутых. Тамина какой-нибудь. Я вот, когда говорю про Тамина, потом люди мне через 2 года пишут спасибо, что открыл там, я узнал и так далее. Теперь являюсь там фанатом, слежу за ним. Или там Рен какой-нибудь. Много таких музыкантов есть, я просто физически не могу знать. Меня потом просто обвиняют в том, что как ты не знаешь вот там про такого-то. Их просто настолько много талантливых. Вот про такого, который ты пишешь, я, ну, я не знаю, ничего сказать не могу, к сожалению. Вот, извините.
Спасибо большое, Джон. Мы, кстати, тут 2 часа, мы досидели до, в смысле, ответили на все вопросы в донатах. Кайф. К сожалению, не очень хорошие, ну, плохие события происходят. Я не очень понимаю, что там происходит, поэтому мы не можем реагировать, потому что мы сидим в стриме. Я вижу только по вашим сообщениям, ребят, в чате, ребята. поэтому
да, я тоже только в чате видел.
Да, о чем вы говорите, и мы сидим в прямом эфире, поэтому не потому, что мы со зла или там не сочувствуем и что-то в этом роде. Вот, у меня осталась масса вопросов. Я думаю, что пусть этот будет стрим будет как первая часть, мы с тобой когда-нибудь продолжим этот разговор. У меня есть масса вопросов. У вас масса вопросов. Ну и, в общем-то, Джон приятнейший собеседник, мне очень нравится. Надеюсь, и вам понравилось, дорогие друзья. Поэтому приходите в следующий раз, будут оповещения, когда мы устроим еще один совместный стрим.
А вот. можно вопрос, я тебе дам. Когда Ведьмак?
Вот я не знаю, когда Ведьмак, честно говоря, потому что тут еще и Атаку Титанов требует.
А, у тебя да. аниме, да-да-да.
Да-да-да. Вот, соболезнуем всем пострадавшим. Просто мы сейчас не можем ничего сказать, потому что мы ничего не знаем, ребят. Потому что мы сидим в прямом эфире, мы не какое-то политическое обозрение, мы не видим, что происходит, не знаем. Вот. Поэтому простите нас, если что. На этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, мы скрасили ваш вечер. До следующих встреч, друзья. Пока-пока.
Всем пока.
Подписывайтесь на канал. Еще раз в чате кину ссылку. В названии ссылка на Джона. Первая ссылка в описании. И еще и в чате еще раз кину.